Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 37 минут в эфире программа «Подъем» в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. На всякий случай напомню, что теперь нам в Телеграм лучше писать через Телеграм-бот, говорит МСК-бот. Вот так, присоединяйтесь и после этого пишите, потому что мы отвязываемся по стиме от
Я
номера
думала,
СМС-портала.
Это шутка.
Нет. Говорит МСК-бот, это в Телеграме бот. Ну, вот такой вот он бот.
Бот, вы теперь все станете ботами в каком-то смысле. Но это почетно.
Почетно,
мы все это видим и читаем.
Присоединяйтесь, в общем. Ну и с чего-то ободряющего тоже нужно начать. Сегодня погода обещают хорошую, жаркую, поэтому не замерзнете точно, если под кондиционером не будете прохлаждаться слишком долго.
А прогноз что? Такой, что вообще август будет такой же жаркий.
Хороший,
и,
да?
И только до 25 в среднем опустится температура во второй половине недели. Это я сегодня читала в прессе.
Но это подожди, до конца августа еще будет время. Посмотрим.
Прохладиться, сейчас. Да.
Да. Ну, давай восхищаться Люком Айкинсом, который прыгнул с 7,5 километров.
Да.
Для нас не очень типичная высота, в смысле, почему 7600 с лишним метров. Все потому, что он в футах, конечно же, измерял.
А поэтому футах сколько получилось?
25 тысяч, по-моему, футов.
А,
сиганул так сиганул. Ну, то есть красивая цифра была. И он оттуда с моторного самолета нырял без парашюта для того, чтобы попасть в сеточку. Я не знаю, посмотрел это видео?
Да, да, все, посмотрел.
Красиво, теперь. Ты понимаешь, что когда он выходил из самолета, в этот момент еще не было видно даже, куда приземляться.
Ну, я это ну, так...
Он примерно предполагал, что где-то примерно. Здесь нужно выйти для
нет,
того,
там,
чтобы...
Это же все равно... И там, кстати, в «Комсомольской правде» дает космонавт.
Да.
Это комментарий, который их там учит тоже приземляться по-всякому. И он говорит, что в целом человеку не представляет особой проблемы куда-то прицелиться и управляя своим телом, ну, при определенной подготовке, там, нацелиться и куда-то подлететь. Ну, вот. Но другой вопрос, что там много других сложностей, то есть нужно там точность попадания, и чтобы у тебя там сердце не разорвалось.
Ты видела его физические параметры во время прыжка?
Нет.
Почти 150 ударов в минуту, это с таким ритмом работало его сердце.
Конечно! Ну, то есть... Все-таки он волновался. Это оказывается,
я думала, когда тебе рассказывают о том, что никаких серьезных проблем нет с тем, чтобы попасть куда-то, там, если ты обладаешь определенными навыками.
Его спросили, как бы вот что обыватель вообще кажется это ну, невероятным.
Да.
То есть ты еще не видишь эту сетку, но там все было рассчитано, там не все так, чтобы вот он.
Еще раз, 7600 метров.
Я видела.
Ты выходишь
да,
из самолета.
Как из обычного самолета примерно.
Ты выходишь из самолета и не видишь, куда тебе нужно еще попасть в этот момент. Ты где-нибудь только спустя половину пути, спустя там сколько, минуту с копейками, ты видишь, куда тебе примерно нужно приземляться. Время на размышлений у тебя ну, отсутствует, его нет. Потому что ты летишь со скоростью 200 км в час. Спасибо земной атмосфере и воздушным потокам, иначе бы ты неслась еще быстрее. Кстати, абсолютно неважно, ты с 7 км прыгаешь.
Ты про 200 км в час говоришь, про самолет, который летит.
Нет, это я
или
про
ты летишь вниз
свободное падение.
Со скоростью.
Да, знаешь, просто ты быстрее разогнаться не можешь в земной атмосфере.
Да.
Это такая предельная скорость, угу. Благодаря воздуху, который
да.
не дает...
Тебя придерживает.
Да. Иначе бы ты вот по формуле ускорения свободного падения набирала бы скорость и набирала. И там никакая бы сеточка тебе уже не помогла. И тебе абсолютно не важно, кстати, с какой высоты прыгать. 200 метров ты пролетаешь или 7 километров. Вот больше 200 километров в час ты не разгонишься.
Mm.
Ну, если, конечно...
Это утешает.
Это утешает.
Что, в принципе, дает нам от чего оттолкнуться.
Но,
да,
на этой скорости встретиться с планетой Земля тоже, мне кажется, не очень комфортно. Ну, на 200 километрах в час. И все. И вот человек выходит из самолета, понимает прекрасно, что на 200, до 200 он разгоняется, и вот именно на этой скорости будет встречаться с планетой, mm-hmm. и в каком состоянии он упадет в ее объятия, абсолютно непонятно.
Как, нет, ну да, в каком непонятно, но рассчитать, какой должна быть прочностью сеточка, на какой высоте это можно...
Они рассчитывали, и манекенов бросали, один манекен даже пробил эту сеточку. Ну, то есть он в ободряющем таком расположении духа поднимался на вот эти 7,5 километров. Я имею в виду Люка Айкинса.
Да. И интересно, мне было интересно, в какой позе он встретится с сеткой, ну вот как он, каким местом он к ней повернется.
Он повернулся спиной.
Да, и он как бы калачиком спиной, да. В итоге. И все нормально. Он вышел, потом обнимал жену, то есть даже ему не потребовалось после этого ничего.
Что-то поддевал он или нет? Вот тоже мне интересно.
Что? Поддевал?
Да. Ну, потому что что там с тобой, с твоим организмом произойдет, когда ты приземляешься на такой скорости?
Да, черт его знает.
Да.
Но ты как, ты скорее со знаком плюс за этим, за всем, или ты все-таки считаешь, что, ну, вот совсем сумасшедший?
А вот это вот большой вопрос, знаешь, потому что ты смотришь на подвиги вот этих сумасшедших людей и думаешь, господи, зачем это?
Как зачем? Когда будет авиакатастрофа и самолет развалится в воздухе, у вас есть надежда
на то, что
спикировать.
Кто-то натянет сеточку.
Может быть, как-то сгруппироваться, в следующий раз он в воду нырнет или что-то. Ну, хотя навряд ли,
нет,
потому что как с асфальтом
воду,
встретиться,
нет,
я знаю,
нет,
да.
Нет.
А почему нет? Ну, почему нет? Если сильно так иголочкой заостриться, разве нельзя войти в воду вертикально?
Ну, твои ноги и войдут тебе вот куда-то в область грудной клетки, мне кажется.
А если головой?
Да, ну, то голова – это кость, это голова – это кость, это понятно. Солдатикам можно до 200 км в час разогнаться, утверждает Эльбарта, но ему, наверное, нужно верить. Я не знаю, ну, наверное, кто-то разгонялся.
Плашмя, нет, есть же случаи, когда люди, падая, ну, действительно, в авиакатастрофах выживали. А все мы, ну, кто летает на самолетах, об этом, наверное, задумываются, как он лично будет спасаться. И вот у нас есть пример, мы видели.
И вот это вот, правда, самый большой вопрос, который мы все задаемся всякий раз, когда нечто подобное наблюдаем. А зачем? А что нам от этого всем будет? А будет ли от этого российский рубль расти, понимаешь? А что? Ну и так далее. И прекрасно понимаем, что нет, скорее всего, ничего, что это нужно прежде всего Люку Айкинсу, его спонсорам и всем остальным. Но все равно очень интересно за этим наблюдать, ну, правда?
Ну, интересно, у тебя не мелькнула мысль, вот я видела этих рукоплещущих людей, там же трибунка такая небольшая была собрана.
Они тоже там вспотели.
Да даже что говорить-то, я тоже немножко вспотела, ну, ладошки пока смотрела, чуть-чуть. Так вот, они радовались, так все там хлопали, а я думала, вот, ну, а вот они пришли смотреть на это. А если бы ничего не получилось, то что? Ну, вот они, ну, то есть вот они пришли смотреть, имея в виду, что они могут увидеть какую-то страшную совершенно картину.
Я знаю, почему, что было бы. Они бы воскликнули «О май гад!»
Да, ну, завыли бы там.
Завыли бы, и все, обнялись бы, и не смотрели
плакали
в его сторону,
потом,
жена бы плакала, и все с сокрушенными какими-то лицами
тоже
сидели
шоу,
бы
да?
и грустили.
Элемент.
Тоже шоу, все, понимаешь? Шоу «Must go on»,
как
и все.
Как ни покрути, все хорошо.
Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-94,8. Ну и третий наш главный источник получения информации – это телеграм-бот, говорит «Москва-бот». Вот так это нужно набирать. Давай один-два комментария коротко примем по поводу Люка Айкинса и вот этих роскошеств, излишеств и всего остального. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Живу давно, не говоря. И на Диком Западе такие трюки исполнялись очень давно. И прыгали через пропасть на мотоцикле, если помните, там на 400 метров, по-моему. И он не долетел метров 100, не рассчитал. И все ждали, что он разобьется. И на последних там 50 метрах он все-таки открыл запасной какой-то парашют под керасой, где-то там что-то было у него. А насчет падения. Женщина спаслась у нас под Иркутском.
Было дело.
Военным самолетом. Я тогда Доренко докладывал, нашел и рассказывал, как она потеряла зубы. И все, ее нашли потом, потому что искали ценный груз какой-то.
Но она упала в сугроб. Она упала в сугроб.
Да, она с мужем летела. Молодожены были. Муж разбился. Она единственная выжила. В Чехословакии из 12 тысяч... нет, не с 12 тысяч.
Да, стоп, все на стюардессу тоже, да, упала.
Да, упала, и никто не верил, там были большие скандалы, вот она тоже в книгу. В общем, спасаются женщины. Возможно, у них много белья, они как-то умудряются его раскрыть и самортизировать, как у всех.
Конечно, и парить.
Таким, да, спасибо. Конечно.
Да, Люк Айкинс первый из мужиков, кто повторил женский подвиг. Как-то так получается, судя по рассказам Николая, ну и судя по истории. Что еще? Хороший прыжок в преддверии дня в ДВ, об этом пишет 434-й. Готовься, Настя, завтра будет праздник большой.
То есть не только что мы День военно-морского флота отпраздновали.
Ты удивишься, но так случается каждый год.
И сразу ВДВ. То есть
день
праздников.
Да, военно-морского флота, а потом раз и сразу День ВДВ. 2 августа, да, все.
Да. Ну, учитывая температуру воздуха, я думаю, что многие мимикрируют, раздобудут себе форму, которая, как известно, продается в любом магазине.
2 августа
и пойдут плавать
1930 года под Воронежем была совершена первая пробная попытка вот такая, знаешь, десантирования массового. Тогда парашютистов только начинали испытывать. Да, потому что с этого и начались воздушно-десантные войска. Иначе бы эту дату воспринимали как трагическую, если бы не получилось.
Фонтаны, дорогие друзья, фонтаны.
Это все, да. Для, правильно? Для десантуры фонтаны в парке Горького будут открыты. Еще один звонок, 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Как вас зовут?
Федор.
Да, Федор.
Вы знаете, мне вспоминается из истории Отечественной войны, по-моему, один наш летчик спасся где-то с высоты 6000 метров, если не ошибаюсь, зимой. По-моему, он упал то ли на елку, потом в снег, и тоже остался жив.
Как-то самортизировало что-то его, какая-то растительность. Да, вот. Принимается? Ну что, красиво. Что еще нам пишут? Такое точное приземление – это показатель мастерства, просто итог многолетних тренировок. Думаю, этот огромный опыт вполне может найти применение в подготовке спортсменов, спецслужб и так далее, так как это комплекс тренировочных процессов. Это Владимир пишет. Представляешь?
Ну, правильно он пишет, применение. Правильно.
Нет ничего правильного. Зачем? Потому... Кого хорошо тренировать? Ну, то есть вероятность того, что тебе удастся повторить сеточку этот трюк в сеточку попасть. Точно.
Слушай, да. Если я думаю, если меня научить... То есть, если меня просто так, например, предложить, я, вероятно, не попаду в сеточку. А если меня подготовить, то, может быть, я и попаду в сеточку.
То есть, тебе ты
не
бы...
кажется? Если методичку
ты бы шагнула? Разработать... Ты бы шагнула?
Слушай, ну, я не знаю, если бы я бы вообще, если бы я в целом шагнула, то почему бы в сеточку не попробовать? Ну, я не знаю, если Родина прикажет, то еще.
Человечество всякий раз находит в себе какие-то возможности для того, чтобы продемонстрировать, что нету какой-то границы, которую нельзя перейти. И вот Люк Айкинс это просто в очередной раз продемонстрировал. Аплодируем ему или нет?
Ну, ты-то как? Я думаю, что...
Ну, давай все коротко.
Конечно, да. Ну, конечно,
давай,
да, в конце
прям
концов.
На минуту буквально голосование. 134-21-35. Вы аплодируете Люку Айкинсу за его сумасбродный поступок, когда он шагает 7,5 тысяч метров без парашюта и попадает точно в сеточку. И вы аплодируете ему, говорите, боже, как это прекрасно. 134-21-35. Нет.
Вы отворачиваетесь.
Вы отворачиваетесь.
Чтобы не увидеть, да, мясной магазин.
Выключаете там все средства связи для того, чтобы просто не видеть этого
безобразия. Тормоеды, да. Ну, просто занимать вместо производительного труда какой-то ерундой.
Станку бы его. Да, да. Это 134-21-36.
Какой пример молодежи?
Никакой.
Опять же, я, кстати, не знаю, показывает мне сыну, как он летел.
Чудовищно.
Понравится еще.
134-21-35. Вы аплодируете Люку Айкинсу. И 134-21-36. Вы не понимаете, зачем это нужно, и все это полагаете глупость какая-то. Все, наше голосование буквально на минуту. Еще. 134-21-35. Вы аплодируете Люку Айкинсу. И 134-21-36. Вы не понимаете, зачем все это происходит. Префиксы в том и в другом случае один и тот же. 8-4-9-5. Все, отключаю голосование. Минута прошла, у нас следующий результат, 67%. Аплодируют Люку Айкинсу, 33% недоумевают. А зачем все эти глупости нужны? Идем дальше. Бдыщ, тут еще нас пугать пытаются, знаешь?
Чем?
Ну, тем, что нам кирдык. Вот эти вот джентльмены из запрещенной в России организации, имя которой практически нельзя называть, понимаешь?
А, да.
Да, они чего-то там 9-минутный ролик какой-то записали.
Очень длинный. Я, кстати, сразу хотела сказать, что они не очень хорошо разбираются в современных медиа. Надо было за 6 секунд сказать, и все.
3 минуты максимум. Ну, слушай,
максимум
это 3, если с песней.
Максимум.
3 минуты максимум.
Со
это
всеми
если
заставками.
С песней и заставками. А они записали 9-минутную какую-то вот нудилово.
Не профессионалы.
Ну, не знаю.
Что скажешь?
Ну, и что же возможно, они там перебили говорят? Профессионалов уже. Ну и чего-то рассказывают. Я же не видел этот ролик. Зачем? Да, я только читал отзывы там, кинокритиков и всех остальных, которые
и
говорят...
И что кинокритики?
Да, они говорят, что, ну, вот они обещают что-то всякое нехорошее.
Угрожают России,
всякое
говорят.
Нехорошее, и все, и сейчас у вас начнется чего-то или не начнется, но мы...
Начнется. Нет, все начнется, граждане будут погибать. Я тоже короткое содержание, я прочитала.
Вкратце, да, там
вкратце.
Есть?
Ну, да, вкратце там есть.
Это были спойлеры, граждан, на всякий случай, потому что, ну...
Если вы 9 минут готовы смотреть, да, на эти...
Зачем? Правда? Смотри, и вот здесь возникает вопрос, когда мы слышим в очередной раз, кстати, подобного рода угрозы, потому что вот эти джентльмены из запрещенной в России организации, имя которой даже не стоит называть, они же регулярно выходят с подобными предупреждениями, правда?
Но они еще и показывают красочные казни тоже в том числе, ну, правда, сделанные у себя там.
Да, И мне кажется, раньше были ролики несколько покороче. Ну, правда, 9 минут перебор. Так вот, и мы в этот момент должны как-то или испугаться, или воспринять всерьез подобные угрозы, или...
Что-то или, посоветовать правительству.
Или предположить, что мы вообще под надежной защитой наших правоохранительных органов и конкретно, например, депутатов Государственной Думы в лице Ирины Яровой и сенатора Озерова, понимаешь, которые все время думают о нас и заботятся о нашей безопасности, в том числе информационной. Или есть еще третий вариант, который я тоже предлагаю. Мы вообще как фаталисты. Ну, произойдет и произойдет.
Нет, вас можно, ну, может так вопрос поставить вообще, вас пугают теракты?
Пугают, не пугают. Слушай, это их работа, у вот этих джентльменов из запрещенной в России организации. У них такая работа, им за это деньги платят, они должны пугать. Потому что если они не пугают, тогда смысл их существования мгновенно пропадает.
У нас, кстати, поэтому, тут это упрекают, говорят, вы не правы. Самые популярные ролики, например, на YouTube 10-минутные. Но это уже, наверное, у каких-то состоявшихся блогеров.
Нарезка. Ну, слушайте, ну 10-минутные ролики — это всегда нарезка из маленьких роликов, которые не длятся больше там минуты. Вот и все.
За 10 секунд до трагедии. Там всякие.
Ну, там нарезку дают, вот такой клип, и все. А здесь, ну, дятина 9-минутный. Слушай, давай, я голосование даже запущу.
Да.
Вот джентльмены из запрещенной в России организации, имя которой мы сознательно не называем, они
работают. Собрались жарким днем.
Собрались, они работают, у них работа такая, ну, периодически запугивать, чего-то обещать, там, казни какие-то и все остальное. Так вот, и вы к подобного рода угрозам, которые они сейчас адресуют в адрес Российской Федерации, относитесь серьезно. Это 134-21-35. Вы скорее полагаетесь на наши правоохранительные органы и спецслужбы, которые, вы полагаете, вас защищают. И вы чувствуете себя под защитой. Это 134-21-36. И вообще фаталист, поэтому вам все равно. Чего там, кто, какие
это
угрозы.
Это третий номер?
Это третий номер. Это 134-21-37. Значит, смотри, вы серьезно относитесь к подобного рода угрозам. Это 134-21-35. Вы полагаете, что вы под надежной защитой наших спецслужб и правоохранительных органов. Это 134-21-36. И третий вариант. Вам все равно, вы фаталист. Ну, произойдет и произойдет, не произойдет, так не произойдет. Ну, ровно абсолютно. Это 134-21-37. Сколько их угроз таких уже было?
Да, это 130... И терактов очень много тоже было, между прочим. У нас каждый, так посчитать, что не год, то что-нибудь произойдет. Так вот это как попадешь ты туда, не попадешь. Это как вирусом Зика заразится, неизвестно.
Это как случится блондинка встретит динозавра.
Нет, я в другом смысле, наоборот. Она низкая вероятность, очень низкая, потому что все равно мало народу. Да, там.
Они, видимо, думают, что мы помрем от тоски при просмотре такого длинного и бессмысленного ролика, полагает 871-й, и что-то в этом есть. Есть. Да. Смотри, голосование продолжается. Вы серьезно относитесь к подобного рода угрозам? Это 134-21-35. Вы полагаете, что вы под надежной защитой наших спецслужб и правоохранительных органов? Это 134-21-36. И вы фаталист? Это 134-21-37. Все, давай, 1-2 комментария коротко примем. Телефон прямого эфира 7373-94-8. СМС, продолжайте писать. Чего там у нас? Плюс 7925-8888-94-8. Наш телеграм-бот работает, говорит МСК-бот. Поэтому пишите. Слушай, что-то у нас зависла наша телефонная машина. Я вынужден буду ее перезагрузить, пока можно голосовать. Вы серьезно, значит, относитесь к подобного рода угрозам? 134-21-35. Вы полагаете, что вы под надежной защитой 134-21-36, но и вам, скорее, все равно, вы фаталист, это 134-21-37. Все, голосование продолжается, префикс во всех трех случаях один и тот же, 8495, да, ничего, не ошибся. Все, давай остановлю голосование.
Да.
Смотри, 48% наших слушателей серьезно относятся, 25% несерьезно относятся, ну, в смысле, полагают, что под защитой правоохранительных органов и спецслужб. И еще 27% наших слушателей полагают, что... Ну, вернее, тоже уже полагают, им все равно, фаталисты.
Да.
Такой расклад. 48% серьезно, 25% полагают, что под защитой, и 27% наших слушателей фаталисты. Так проголосовала наша аудитория. Видишь как?
Ну, теперь что? Теперь остается...
Давай один комментарий успеем. Да-да-да, информация о движении. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый,
там да. Местечко есть добавить, четвертый пункт?
Какой?
Ну, такой, при случае, я и сам отыграю раньше спецслужбы, допустим, если будет возможность такая.
Вы отыграете это каким-то образом сейчас? Вот?
Ну, таким, если, допустим, рядышком кто-то, вот эти друзья из запрещенной организации что-то начнут...
Не, ну, слушайте, они же, во-первых, рассчитывают на ваш страх, во-вторых, они рассчитывают на эффект неожиданности, но вы полагаете, что вы в состоянии сами защитить себя и свое окружение от их, посягательств?
Дело в том, что не то, что именно вот человек в пределах своих возможностях, допустим, у меня были варианты, где они там, ребята из этой организации там возле ливийского посольства скакали, ну, объяснили чуть-чуть.
А,
они
все.
Они вели себя очень тихо.
Спасибо, нет, спасибо. Нет. Слушай, ну, поскольку это запрещенная у нас организация, я полагаю, что просто так поскакать возле какого бы то ни было посольства у них вряд ли получится. Поэтому, возможно, это были какие-то иные джентльмены, но в любом случае как-то мы всегда на страже, мы всегда на стрёме. Давай о движении сейчас будем разговаривать.
Подъем в движении.
Ой-ой-ой-ой-ой, надо быстро сейчас, подожди, открыть, где же это? Где
карты?
Же? Да, все, тебя открыл, знаешь чего, Яндекс говорит, что сейчас загруженность дорог где-то 4 балла, а что происходит у вас, можете позвонить 7373-94-8, слушаем вас, да, Алексей, доброе утро.
Да, Володь, доброе утро, наше здравствуйте, Фрок, внутренняя трешка около Сити, тупая, бодро обскакал по дублеру снизу, и надо бы в этот райончик что-нибудь из Каспия позапускать. Наверное, опять.
А, это в смысле, в ответ на ролик. Хорошо, принимается. Новая Рига сегодня отвратительно, но в смысле она не едет совсем, втыкается в МКАД и даже дальше чуть-чуть. Вот это безобразие продолжается. Почему, пока сказать не могу. Возможно, связано с какими-то ДТП. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Киевка, как обычно, от Внуково.
От Внуково нормально ползем по Киевскому шоссе.
Волоколамка, да, ад, пишут нам.
Да, спасибо. Волоколамка, ад, да?
Да.
Ну, а что уж удивительного. 7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Москва. Да, Михаил, да.
В районе метро Молодежная, в сторону Нижних Мневников какая-то локальная прям ад, локальный.
Локальный
вот, ад? Я мимо по Рублевке проехал, так что мне хорошо.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, да, здравствуйте.
Да, на Новой Риге, кстати говоря, две пробочки. И два ДТП. Одна съезд на поворот на Строгино, а второй съезд на МКАД.
Ага, вот почему. То есть на Новой Риге совсем плохо из-за двух ДТП. Как так получилось?
Да, да.
Спасибо. Ну что, это была... Нет, еще на один звонок успеем. 7373948. Да, здравствуйте. Отключился. Ну, куда же вы? Куда же вы? Доброе утро.
Доброе утро. Елисей Мастищи, Ярославское шоссе держит на въезде в город светофор.
Спасибо. На Ярославке светофор опять чего-то там держит. Для кого-то, возможно, для чего-то. Это была информация о движении. Сейчас 9 утра. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Девять часов пять минут утра. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. Хорошая новость от Дмитрия, который пишет через наш телеграм-бот, говорит МСК-бот. Информацию о движении в тоннеле на Новой Риге аварии растащили, сейчас все нормализуется. Или вот-вот должно нормализоваться, поэтому, товарищ, пока на Новой Риге ад адский, но скоро, возможно, все это дело как-то нормализуется. Там бились, а теперь вроде как их растащили. Слушай, давай сейчас про Армению, потому что там опять дебоширили и дебоширить продолжат. В
да,
ближайшей перспективе.
И вот,
смотри, ну, вкратце, там что-то приходили и, как ты помнишь, захватывали заложников какое-то время назад.
Да, это я помню.
Да,
так даже вот. Казалось, что это начало чего-то такого дребезжащего, титанического. Ну, как-то вот в один
это,
день
ты,
там
ты знаешь,
было много новостей.
Это, смотри, помнишь? Это не начало такого тектонического и титанического. Нет. Это такой вялотекущий процесс.
Я никогда не знаю, сейчас уже понятно.
Вообще негодование. Нет, и это будет только нарастать, но по одной простой причине. Ну, там тоже есть определенная усталость от тех людей, которые сидят во власти. И вот эту усталость...
И от нищеты,
особенно,
я так понимаю, которая там окружает людей.
В общем, ну, там не в восторге от собственного экономического положения, то есть ничего такого светлого и сверхъестественного не происходит в экономике, потому что они завязаны на России, а у нас все не слава богу. Плюс к этому не все здорово, например, с какими-то политическими успехами, особенно внешнеполитическими. И в Нагорном Карабахе, как ты помнишь, опять же некоторое время назад было жарко, и ничем эта ситуация не разрешается. И плюс ко всему, вот эти люди надоели, понимаешь, которые во власти сидят. Ну, в общем, все как-то не очень здорово. Вот такой общий эмоциональный фон, скорее отрицательный. И на этом не очень таком ободряющем фоне приходят джентльмены, которые захватывают заложников, просят освободить своего сторонника, которого взяли там где-нибудь в конце июня. И с ними ведутся переговоры. Там, к сожалению, погибают люди. И заложников постепенно отпускают. И вот накануне был штурм вот этих людей, которые долгое время сидели и удерживали там каких-то заложников. Этот штурм тоже сопровождался довольно эмоциональными выступлениями и заявлениями. И я просто вот сейчас приведу пример. Там у нас господин Аветисян есть, который представляет вот эту организацию «Сасна-ЦРР». Угу. Так вот, сейчас несколько цитат. Цели Сасна-ЦРР. «Наш народ должен бороться. Мы не допустим, чтобы наша страна стала российской губернией. Мы чувствуем, что победа близка, и призываем армянский народ принять решение, совершить позитивный шаг». Это Варужан Аветисян. Угу. Ранее члены Сасна-ЦРР требовали освобождения военнопленных, в частности, лидера движения «Учредительный парламент» Джирайра Сефиляна, а также отставки президента Армении Сержа Сарксяна, которого они обвиняют в коррумпированности и нерешительности по карабахскому вопросу.
Слушай, а вот последнее сообщение я вижу на газете «Ру» 8.48 о том, что мятежники, захватившие полк ПС
да.
в Ереване, сдались властям.
Да, да, но это все равно будет продолжаться, увы и ах. Потому что...
А насколько широко поддерживают люди идеи вот этих вот, конкретно этих мятежников?
Нет, будут больше и больше поддерживать. Ну что, смотри, должна быть какая-то определенная динамика. Если нет динамики, то люди начинают уставать от вот этого вялотекущего процесса. По Нагорному Карабаху вопрос решается? Нет, не решается. Более того, недавно Азербайджан пошел в такое наступление локальное, там какие-то территории занял, после этого был небольшой политический кризис, внешнеполитический, ну, вроде как замяли, да, заморозили конфликт, все, разошлись на те позиции, которые были до этого.
Ну,
все, да.
Да.
И от этого люди волнуются, правда? Побед нет, успехов
люди
нет.
Люди не любят затянувшиеся конфликты.
Динамики нет, вообще ничего нет. И никто ничего не решает. Плюс к этому есть люди, которые просто на этом будут делать акценты. Всегда. Вот Сасна-ЦРР, в частности, эта организация, как она переводится, неистовые из Сасуна. Или Сасуна. Понимаешь? Mm-hmm. Вот эти вот неистовые, они будут оставаться неистовыми. И требовать решения карабахского конфликта, требовать отставки Сержа Сарксяна. И так или иначе, это будет... через призму отношений с Российской Федерацией рассматриваться. Я специально подготовил небольшой фрагмент вот тех выступлений, которые были вот там накануне, понимаешь? Вот давай сейчас послушаем просто. Там есть барышня, которая пытается взять у митингующих интервью,
да.
А они вступают с ней в диалог, потому что барышня в этот момент представляет в их понимании Российскую Федерацию. Значит, давай, послушаем.
Ну, давайте, скажите.
Я не могу на русском, очень хорошо.
Хорошо, тогда на армянском, да? Пожалуйста.
Все равно это в эфир не пойдет.
На русском, да, а вы конечно. Мне отвечать на армянском.
Вы знаете, что безусловно. Русские, несколько человек русские повели, Бог знает куда, и сказали, что Крым наш. Почему-то.
Мы сейчас не про Крым.
Нет, почему-то. Ах, Карабах уже 25 лет мы тужимся. Карабах почему-то, потому что ему надо продать свое оружие. И все. И ваше...
Рина, когда вы начнете правду передавать...
Вы вообще русский, великий кидал.
Мы же следим за
вашим
репортажем.
Что я никакой... А я, вот я ну, хочу сказать, давай,
митинг,
я вас... не надо меня фотографировать.
Митинг,
я
где 3000-4000, вы передайте, что там 500-600 человек.
Вы все равно неправду говорили очень много, долгие-долгие века.
Вся наша беда из-за вас, кстати, русские братья.
Кстати, и в 15-м году тоже ваша вина.
Все, понимаешь?
Да, журналистка молодец, она уже она как бы была такой в приемной, которая выслушивает жалобы населения. То есть у нее такое лицо уже было в какой-то момент. Она уже, не знаю, там на оператора на своего посмотрела. Не, ну, микрофон уже
вниз. Барышню журналистку в этот момент немного жалко, потому что она не была подготовлена. А вот сейчас ну, представлять Министерство иностранных...
Ну,
послушать
то, что они говорят. Да. Нет, а я бы... Ну, это успех для нее, на самом деле, что, что это прекрасно. Но интервью состоялось.
Да. Так вот, что, что мы имеем в сухом остатке?
Да.
Русские великие кидала... 15-й год, это не 2015-й, это 1915-й год имеется в виду. Угу. Тоже по вашей вине состоялся, из-за вас, русских, понимаешь, Настя?
Ну, а, торговля оружием, это действительно источник дохода.
Вы все время врете и продаете оружие Азербайджану. И если бы вы захотели, то давно бы решили карабахский вопрос, как вы решили вопрос с Крымом.
Угу.
Ну да. И поэтому, если ничего хорошего не происходит, виноваты Серж Саргсян и Российская Федерация. Все, ну, и русские, понятно, русские да. конкретно, которые 1915 год тоже организовали.
Ну, кстати, есть же еще один вектор налаживания отношений. Это туристы, которые вроде бы Грузия, Армения, как популярные направления в этом году. То есть
да.
для отдыха.
Да,
то есть это...
да, да.
Как бы отдельная немного статья, но вот эти настроения, я хочу сказать, просто по отношению к России, они очень объяснимы, понятны. Но в то же время есть же другая сторона, это конкретное сейчас сотрудничество.
Нет.
Что пересилит? Я просто ну, пытаюсь задаться вопросом. А кто выходит на митинги?
Если ничего не происходит, то всегда пересилит недовольство, и оно будет пересиливать какое-то время. Потому что ничего сверхъестественного не происходит. Все, точка, восклицательный знак.
А мы можем сделать так, чтобы там что-то произошло сверхъестественное на самом деле или нет?
Вопрос. Это вопрос. Сейчас, конечно же, понадобится армяне у нас в эфире. Товарищи армяне, телефон, напомню, 7373-94-8. А, плюс к этому мы, конечно же, отдельно будем по пунктам какие-то вопросы еще поднимать, потому что тема уж больно любопытная. Политологи все сходятся в одном. Ну, вот это бурление будет только нарастать. Это раз, и если Российская Федерация действительно заинтересована в налаживании отношений, в развитии да. отношений, то нужно ставки делать в том числе и на тех оппозиционеров, которые сейчас интенсивно пытаются, как это, отделить Армению от Российской Федерации. У нас даже общей границы нет, но все равно столь тесные связи, и плюс еще вхождение в этот Евразийский Союз и прочее, прочее, прочее,
ну, да.
что это начинает напрягать их. Да, поехали. 7373-94-8, нужны товарищи армяне. Пожалуйста. Да, слушаем вас.
Доброе утро.
Да, доброе. Как вас зовут?
Михаил.
Михаил, смотрите, у Насти был вопрос.
Да.
А, насколько,
а можем ли мы
Сколь, вот эти настроения, которые только что мы услышали вот в эфире, они, ну, действительно приобретают так, масштабный характер в Армении самой?
Ну, скажу вам свое мнение, общаемся там с ребятами, тоже говорят. Дело в том, что там очень плохо живет сейчас народ.
Да.
Прям реально очень плохо, и от правительства не видят они никаких забот. Но то, что касаемо отношений с Россией, это сударыня там свое мнение высказала. В основном все армяне воспитаны в том, что благодаря России вообще как бы нация сохранилась и какой-то как это государственные границы появились, потому что вырезали бы вообще до одного и даже глазом не моргнули.
А это вы вспоминаете 1915 вот. Год как раз.
Ну, я и там и раньше все это начиналось, хочу вам сказать. Просто где-то, конечно, были какие-то упущения, где-то были подкупы, но я лично воспитан в своей семье, что благодаря вот... моя прабабушка плохо к Ленину относилась, знаете, а в основном к русскому народу вот так нас воспитывали, что с уважением глубоким.
Внимание, вопрос. Будем... Когда была вспышка в Нагорном Карабахе, тогда на улицах Еревана и не только стали появляться плакаты с прямыми обвинениями в адрес России, и это даже какое-то время приветствовалось. Поэтому я полагаю, что вот эти настроения нарастают.
Да. Понимаете, есть активное меньшинство, скажем, да, в любой стране есть активное меньшинство, и оно может в любой момент где-то себя проявить. Но суть в том, что там народ уже от безвыходности, он уже на все хочет пойти, чтобы изменилось у него что-то внутри страны. Не то, чтобы как-то это связано... Ну, если у тебя, допустим, твой ближайший, ну, там, я не знаю, как назвать, старший брат, Россия, да, ну, понимаете, это, там не настолько много армян, и очень себя плохо они чувствуют там. Ну, действительно, люди... Я родился не в Армении, понимаете, я вообще родился в Средней Азии.
Uh-huh.
Но корни мои оттуда, прям с Арцаха, вот с Гадрутского района. Я общаюсь там с людьми, вот по одной сети как бы нашел. Я знаю, что там люди готовы до последней капли крови воевать. Но
за что? С кем?
Надо разруливать не оружием просто.
Там. Смотрите, воевать с кем? За что? С Сержем Саргсяном?
Я насчет Сержа Саргсяна не скажу. Там люди за свою землю готовы умирать, понимаете? Прям готовы умирать. Не просто это не слова. Потому что знают, что если кто туда придет, то там головы отрежут, женщину бьют. Там это все как бы уже доказано неоднократно. Поэтому не верят, понимаете, люди. И когда там Серж Саркисян просто сказал о какой-то территории так легко, знаете, ну и что, что там забрали, как бы. Ну, это очень болезненно воспринялось в Армении, потому что каждый человек там очень на вес золота. Тем более воюют там, понимаете, не какие-то наемники, а люди, вот у меня знакомый, он там в школе преподает, он берет оружие, и там 20 дней было или 30 дней там на границе стоял.
Ну, спасибо, ну, спасибо, спасибо.
Вот такая ситуация.
Вот такая ситуация, вот такие настроения. И все равно Российская Федерация будет восприниматься как или гарант, или хреновый гарант, простите за низкую лексику. Видишь?
Ну, поиск внешнего этого, как бы, внешнего источника неприятности, это же известный прием, мы тоже им страдаем, да, у нас тоже есть это старший брат,
любимая,
который нам
затея,
все портит, да-да-да, в жизни. Вот, поэтому это как раз, я даже не уверена, не знаю, может, я, наверное, ошибаюсь, что, может быть, на это даже внимания не стоит обращать особого. То есть с этим нужно, может,
да-да-да-да-да-да, вспомни историю с Украиной, когда тоже можно было, наверное, на что-то не обращать внимания.
Вот я до сих пор придерживаюсь того мнения, что внимание обращать не стоило, когда бы сохранили жизнь, да, и положительный был бы какой-то эффект. Но создается впечатление, что все эти споры за землю еще и там, ну, за свою какую-то идентичность еще сильно попахивают переделами бизнеса. Ну, для меня, я не знаю. То есть я в итоге вижу, что там люди гибнут, всем на это, ну, в общем, по большому счету плевать. А потом кто-то делает на этом очень большие деньги и поддерживает состояние конфликта долгого, тлеющего.
Слушай,
на этом, потому что зарабатывают
деньги,
действительно.
Деньги действительно зарабатывают на всем, что происходит, но это не означает, что в этом
идеи
есть суть конфликта, там, да? Это не означает, что
что нет конфликта на самом деле.
А он есть.
А на самом деле его может
и он
быть...
пестуется активно. И с одной стороны, и с другой, и в Армении, и в Азербайджане воспитывается нелюбовь друг к другу. Не просто к политикам конкретным, которые там неправильные шаги делают, а народ к народу. Ну, то есть для азербайджанцев всегда армяне будут плохими. Для армян всегда азербайджанцы будут плохими.
Это тоже до известной степени упрощение, потому что, конечно,
это упрощение единственное, что работает.
Армяне с азербайджанцами, которые дружат и так далее, там общаются, и это работает не для всех.
Но при этом...
На самом деле просвещение и образование, и работа, принятие волевого какого-то политического решения внутри каждой страны может эту ситуацию разрулить, и конфликта не станет сразу. Нет?
Как
я не знаю, как просто
вы такие
у нас романти...
все. Хорошо, давай,
они
все.
Они это не делают, потому что они на этом зарабатывают.
Все, да, абсолютно все. Женская история, да. Коротко пересказываю. Вот смотри, рассказываю со слов своей жены. Жена, ее везет таксист-азербайджанец. И говорит, и курит одну за одной, вот волнуется, видно что-то такое.
Да-да.
Ну и там завязывается разговор, где она спрашивает, ну а что ты так вот переживаешь? Прям даже видно у тебя на лице вот все твои страдания и терзания. Он говорит, я нашел себе девушку.
Так.
И она сейчас в этот момент рассказывает своим родителям про меня.
Ага.
Есть проблема.
Да.
Девушка армянка.
Ну, я так и подумала, так.
Все.
Ну, вот видишь.
Но он там про любовь. Спокойно. Он про любовь ей рассказывает, в смысле моей жене, что вот так и так, никогда не знал, что так получится. Ну, вот
конечно,
любовь такая штука.
Да.
И здесь политически подкованная жена, естественно, интересует. Слушай, а Карабах-то чей?
Так.
А если, вроде как, она скажет, что Карабах армянский, а если в ее семье скажет, что Карабах...
Да.
Он тут же вспыхивает и начинает рассказывать, я им всем тогда докажу,
это
почему...
Это просто об его культурном уровне, говорит, то есть чем
каком
он развит
уровень?
Меньше, тем больше, как бы, у него
он так воспитан.
Вопросов. Ну, я поняла,
Он так
человек,
воспитан.
Мало ли как воспитывать человека, есть какое-то понятие внутреннего роста и внутреннего развития. Это всегда, то есть, если потомки опережают в своем развитии своих предков, то тогда нация идет к развитию, к какому-то, к цивилизации, к расцвету. Они дарят другим народам какие-то изобретения прекрасные. Они не занимаются тем,
тебя
что...
Слушать, ты бы уже подарила давно не только изобретение, но еще и земли, понимаешь? Вот просто потому, что можно свободнее смотреть на вот эти заскорузлые, застарелые консервативные понятия «родная земля» и все остальное.
Вот и все, потому что
мне кажется, да, об этом
прогрессивное человечество.
Я не считаю, что их надо отдавать, но я не думаю, что об этом нужно только... Вот то, что нужно по-настоящему, например, распалиться, беседуя об этом в такси.
Нет, да, это ну, уже в крови. Это, да? Это уже в крови. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я в эфире. Меня зовут Армен.
Да, Армен.
Я бы хотел, во-первых... немножечко сказать не только свое мнение, а скорее всего это так и есть по поводу карабахского конфликта. Вот. И с другой стороны, вы знаете, надо быть очень осторожным в комментариях и в словах, потому что любой комментарий может поранить или ту, или другую сторону.
Это правда, да, пожалуйста.
Вот. Теперь по поводу карабахского конфликта. Он начался, в принципе, во времена перестройки, когда наш президент Горбачев объявил право нации на самоопределение, и 85-90% жителей Нагорного Карабаха, состоящих тогда в составе Азербайджанской ССР, они сказали, что мы армяне и хотим отделиться от Азербайджана и примкнуть к армянской ССР.
И создать свое независимое государство для начала.
Нет, не было такого.
Так.
Просто выйти из состава Азербайджана и войти в состав Армении. С другой стороны, была Южная Осетия, которая сказала, что тоже мы осетины, хотим выйти из состава Грузии и войти в состав России. На что были двойные стороны и сказали, вы знаете, вот Карабах должен остаться, не нарушая целостность Азербайджана, в Азербайджане, а Осетия может перейти в Северную Осетию. После этого начались волнения в Армении, если вы... Это 89-й год где-то. И де-факто, Нагорный Карабах стал непризнанным независимым государством.
Это мы помним, вы вкратце нам это пересказали.
Более того, значит, у Армении с Нагорным Карабахом границ. Сейчас там создан лачинский так называемый дур, в котором и товары, и сообщения, может быть, с Арменией. В каком-то там, после карабахского конфликта в начало 90-х, на конца 80-х, это за... И де-юро Карабах находится в Азербайджане. Де-факто он является абсолютно непризнанным независимым государством.
Я просто вот в качестве штриха. Нагорный Карабах не признан даже Арменией. Вот так, на всякий случай.
Да. Вот непризнанным государством. О чем я и говорю. Если он не признан Арменией, это, может быть, высокие какие-то политические мотивы, которые... Ну, не будем сейчас, просто оставим в сторону.
Вот, Армен, теперь важно. Вот смотрите, сейчас возмущаются, это негодование можно понять. Но также, например, можно и представить, что произойдет в перспективе, если вот те силы, которые сейчас интенсивно сражаются с Сержем Сарксяном и требуют решения карабахского вопроса, ну, например, побеждают. Прогноз ваш, пожалуйста. Что происходит?
Я вам скажу немножко другое. Теперь суть сегодняшнего конфликта в Армении. Значит, был герой вот недавних карабахских событий. То есть человек, который не то что активно там воевал, а он спас очень много людей, армян.
Да.
В апрельском конфликте, апрельский конфликт был в этом году, в 16-м. Вот, и его в Ереване задерживают с оружием. Ну, понятное дело, что у человека, который является боевым командиром, может быть с собой оружие. Но его задерживают и арестовывают за то, что он, за незаконное хранение оружия.
Армен, это у нас очень длинно, очень долго получится, если мы все это будем перечислять. Просто, ну, правда, вкратце.
После этого берут, значит, штурмом отделение полиции, в котором случайно оказываются там высокопоставленные полковники и генералы армянского МВД. Вот. Но их не взять в заложниках, а у них просят просто не прерывать связь, и потому что там блокировалась связь. И в конце концов их отпускают, их никто не трогает, их никто не мучает и все такое. Про Сержа Саркисяна, это, значит, президент, который, я думаю, что населению Армении просто... уже не в МАГАТУ, то есть...
Надоел. Кто тогда? Это какие-то альтернативные силы должны прийти, которые...
Нет таких альтернативных сил. Вы понимаете, в любом таком конфликте, кто скажем так, кто первый выступит и кто выступит красивыми словами, тот и будет лидером в данный момент, в данный час.
Но если это не означает, этот человек,
что он может важно. Быть лидером всей республики, понимаете?
Армен, коротко, если человек выходит на броневичок, становится и зажигательно произносит речь про общий европейский дом, стремление в Европейский Союз, к европейским да. ценностям и всему остальному, за ним идут люди или нет?
То есть тут два варианта. Он может стать, человек на броневике, может стать Лениным, а может стать там Сашко Белым, понимаете?
Да, так за кем пойдут? За Лениным или за Сашко?
Это да. большой вопрос. Тут существует на самом деле еще благоразумие населения.
Существует, хорошо. Арман уверен, что благоразумие.
Сложно, но как наш шеф говаривал, невозможно на самом деле нашептать людям то, чего они на самом деле не хотят сами в глубине. И в этом смысле я вот твой вопрос хорошо поняла. То есть имеется в виду, в какую сторону маятник сейчас качается? Больше в националистическую или в интернационалистическую?
Конечно, националистическую, ну, слушай.
Но это и вот, тогда, значит, нужно стоит просто ждать следующего качка после... в обратную сторону, когда...
Нельзя ждать, ну слушай, ну ждать нельзя, потому что, ну, ты дождешься того, что просто вот этой волной воспользуются и будут изящно обвинять тебя во всех грехах смертных.
Да и пусть, господи, обвиняют. Значит, нет, пусть. До этого что?
Что значит пусть?
Их личные вот... проблемы совершенно вот не это... мои. Когда они станут классными, у них будут свои там достижения
в экономике,
все к ним потекут там реками, все будут к ним проситься, говорить, как классно жить в Армении, вот здорово.
Ровно на этой
армяне расчет. Дали...
Да. Дали огня, дали
всем прикурить. Да. Молодцы, армянское чудо экономическое, там, не знаю, что
твой
они
твой-то интерес в чем в этот момент?
А
у тебя
вообще,
тесные экономические меня связи, исключительно... у тебя форпост в Закавказье, и ты говоришь, да фиг с ним. Да и пусть он там идет куда-нибудь, куда подальше.
Нет, я хочу сказать, что по-настоящему обижаться на эти вещи абсолютно бессмысленно. То есть нужно работать с тем, что есть. Например, сейчас мы видим, что общество идет в сторону национализма. И что? Я не знаю, что в этом случае нужно делать.
Нужно работать с националистами. Возглавить? Вот и все. Нужно работать с ними в том числе. 7373948 звонок, слушаем вас.
А в чем цель задачи работы будет?
Алло.
Да, как вас зовут?
Мне Марат зовут. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот что сказано, вообще я скажу. В Армении все население очень хорошо настроено на русский.
Но...
Они это хорошо понимают, потому что история показала, что когда им бывает тяжело, они всегда помогают.
Но
я еще год назад сказал, самый лучший вариант на сегодняшний день, чтобы Армению делать как Калининградский область. Соединить Россию и жить как вот Калининградский область, и все.
Ну, да, народ же, мне кажется, не поддержит, потому что армяне гордый народ.
У них народ поддержит.
Унитарная республика. Вот и
народ,
все.
Народ, я говорю, уверен, 90% поддержит на это.
Слушайте, мне стало интересно. Вот сейчас в качестве эксперимента попрошу проголосовать только армян.
Только армян,
смотри, гордый армянский народ, скорее, ну, вы, в частности, его представитель, скорее будете стремиться к абсолютной независимости, к там диверсификации экономических, политических связей и всего остального, ну, то есть как это в идеале должно выглядеть, к субъектности, вот больше субъектности Армении, вот ваша цель конкретно. Я призываю голосовать только армян, пожалуйста, в качестве эксперимента. 134-21-35, ваше стремление к полной субъектности, это 134-21-35. И альтернативный вариант, нет уж, лучше уже войти в состав Российской Федерации и дало эту головную боль. Ну, пусть там назначают главу республики, губернатора и так далее. Это 134-21-36. Лучше уж войти в состав Российской Федерации. Это 134-21-36. Голосуют, товарищи, только армяне, пожалуйста. Все, 134-21-35. Ваша цель, субъектность политическая, экономическая, именно Армянской Республики. И второе, лучше уж в состав Российской Федерации. Это 134-21-36. После новостей и после обзора прессы я скажу, как проголосовали наши слушатели.
Обзор прессы.
Итак, у нас образование в России, двоеточие, без студентов и ученых. Правительство планирует резать 40% бюджетных мест в вузах в 2017 году. Ну, это, наверное, продолжение логическое той фразы одного из представителей правительства, когда говорилось, что 40% россиян вообще высшее образование не нужно. И вот теперь сегодня в газете «РУ» читаем. Гедонизм по-русски. Три бизнесмена, придумавшие новые развлечения горожан, делают подборку РБК. В действительности, вот при наступлении кризиса экономисты исходили из того, что люди прежде всего начнут экономить на развлечениях, и уж потом на еде и остальном. Но на самом деле произошло не так. Люди больше экономят на еде, и лишь каждый пятый экономит на развлечениях, и даже на ресторанах меньше экономит. И вот РБК решили выбрать тех, кому удалось придумать новые форматы. Например, Дмитрий Анисимов не нашел организатора для новогоднего корпоратива и организовал его сам. И из этого родился его новый бизнес. Вечеринки, где учиться рисовать можно за бокалом вина, ну и так далее. Смотрите сегодняшний РБК. Аргументы и факты про наступающий грипп рассказывают, что вот хорошо бы было привиться буквально с начала сентября до конца сентября успеть, потому что каждый год мы ждем какого-нибудь нового, страшного, высокопатогенного гриппа, и от него можно обезопаситься вакциной. Глава Роспотребнадзора в аргументах и фактах рассказывает, что для этого делается, для вакцины и вообще для безопасности людей. Пенсионерам новые эти пенсии сейчас будут пересчитаны, они станут побольше. Правда, увеличение может у кого-то составить всего несколько рублей, это для тех, кто работает, и несколько сотен рублей для тех, кто не работает. Штрафной удар, это тоже российская газета. Главный судебный пристав Артур Парфенчиков рассказывает об аресте машин, запрете на выезд и оплате долга на месте. Имеется в виду, когда перед самолетом вас не пускают, говорят, что у вас долг, и приставы вас ищут. На самом деле, не удастся быстро куда-то там заплатить и улететь. На это можно потратить несколько часов и улететь другим рейсом, естественно, заплатив, вероятно, да, за билет. Но вообще-то улететь в тот же день можно. Вступил в силу закон об упрощенном гражданстве Российской Федерации. И теперь те, кто после 2002 года получил образование и проработал в России не менее 3 лет, могут стать россиянами без обязательного раннего проживания в стране не менее 5 лет. Претендовать на упрощенную процедуру могут также предприниматели, если ведут бизнес в стране не менее 3 лет, а сумма уплаченных ими налогов и страховых взносов по пенсионному фонду составила не менее 1 000 000 рублей в год. И родительские комитеты собрали 100 тысяч подписей против отставки Павла Астахова. Это сегодняшний РБК сообщает. 9:38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
В эфире программа «Подъем». У нас голосование было, где мы просили армян проголосовать по поводу их политического будущего и как они себе представляют будущее Армении вообще, как некую политическую субъектность или, ну, экономическую тоже, понимаешь, или как все-таки лучше присоединиться к Российской Федерации или к некому государственному образованию в виде, там, я не знаю чего, Евразийского Союза, понимаешь? Как наследника Союза Советских Социалистических Республик, например. Да. Смотри, у нас получилось следующее. 28% говорят, что лучше уж это политическая субъектность.
Да.
Вообще субъектность лучше. 28%. 69% говорят, что лучше как-то вот с Российской Федерацией.
Да, под ручку. Но на самом деле...
Еще 3%, да, 3%, да, почему-то что? Проголосовали по третьему варианту, который мы даже не знаем.
Ну, припишем их к 69. Все равно понятно, что 2/3 против 3. Но это...
Или какая-то вассальная, да, зависимость. Понимаешь? Вассальная зависимость, но не присоединение к какой-то...
Надо срочно передать эти данные в Армению, мне
Ты кажется, думаешь? Это,
да,
каким-то причем. Я не знаю, понимаешь?
Что, московские армяне...
Проведи считаю, голосование вот там, я не знаю, какой будет результат.
Сложно сказать.
Возможно, зеркальный.
Но у всех родственники, ну, не у всех, но, наверное, очень много.
Слушай, когда лидер System of a Down говорит или требует отставки мэра Еревана... Еще раз напомню, System of a Down – это рок-группа. Это рок-группа,
а,
очень,
да,
популярная.
Да, армянская диаспора, которая везде.
Да, в Лос-Анджелесе. Да, в Лос-Анджелесе. Да, там, да, пол, да. Лос-Анджелеса – это армяне, если ты не
живут
знаешь.
Везде хорошо армяне, кроме как в самой Армении. Есть какая-то шутка такая.
Да, да, там Ким
везде
Кардашин,
там,
System of a Down, они все там. И, им все, им хорошо. И вот они оттуда, например, требуют отставки мэра Еревана. Они неравнодушны. Им не все равно, что происходит в Армении. Понимаешь, в Лос-Анджелесе проведи голосование. Там большинство было бы, наверное, за субъектность Армении.
За присоединение Армении к Соединенным Штатам.
Ну, я не уверен. За субъектность. Ну, потому что, ну, гордый народ, ну что. Смотри, видишь, как получилось? Большинство... Давай, все, резюмирующий звонок. 7373948. Слушаем
вас сейчас внимательно. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Я на четверть армянин. Меня зовут Алексей. Бабушка у меня как раз из карабахских армян.
Ага.
Вот, тоже застала всю эту резню, геноцид и так далее. Вот. И дело-то не в том, что город и народ, а в том, что есть историческая память. Если бы не было бы России, не было бы русской армии, вот, например, меня бы на свете не было.
Ну, они уже жалуются, например, что в 15-м году тоже все из-за России произошло, понимаете?
И вот... Всегда есть, конечно, да, разные мнения, а есть массовый какой-то менталитет.
И вы полагаете, что вот этот менталитет не позволит в ближайшие...
Ну, даже да, в вузах преподавания на русском языке, в школах русский язык.
Хорошо.
Армяне себя просто отдельно от России не представляют. Это считайте как сербы, только на Кавказе.
Хорошо, хорошо. Спасибо. Ну и что еще? Mm-hmm. География тоже, кстати, против Армении как субъекта. Но если ты посмотришь, то смотри, с одной стороны Азербайджан, с другой стороны Турция, с третьей стороны Иран, с четвертой стороны Грузия.
Да.
Вот все соседи.
Ну, замечательная компания, привычная.
Привычная, но я да, не могу эту компанию, например, назвать как-то чрезвычайно доброжелательной, потому что случись что, например, конфликт Армении и Азербайджана, мгновенно подключается Турция, которая выступает, конечно же, за Азербайджан.
Ну, значит, надо действовать сообразно.
И с двух сторон уже все закрыто, блокировано. Все, да, там, где основные потоки. Чего у тебя еще Грузия остается? Ну и так далее и тому подобное. Поэтому ничего хорошего для армян вот нет в плане субъектности, и это для них боль, насколько я понимаю. Вот и все. А что, к этому добавить больше нечего, поэтому предлагаю двигаться дальше. Там еще нам вдогонку, в спину к теме бросали, знаешь чего, знаете, Вануату, небось, тоже готовы стать Калининградской областью, чтобы Россия их кормила и развивала. Нам-то это зачем? Почему к нам хотят присоединиться только нищие страны, пишет 638-й? Это потому что у богатых стран и так все хорошо, зачем им кому-то присоединяться? Слушайте, вы
просто сами... из-за зарства, почему бы им к нам не присоединиться?
А чего тут непонятного? Армения 25 лет дружит с Россией, народу жить все хуже и хуже. Но когда-то это надоедает, особенно молодежи, пишет Юрий, например. Вот тоже очень такой распространенный миф о том, что, ну вот, посмотрите, например, Грузии, которая отделилась политически и экономически от России, как им стало хорошо, или посмотрите на нищую Армению, которая все хуже, хуже и хуже. Например, а если ты посмотришь данные организации какой-нибудь, там, по-моему, Международный валютный фонд рисовал или еще, ну просто динамика развития той или иной страны, и обращаешь внимание на удивительный для тебя факт.
Какой же?
А выясняется, что вот в тот период, когда к власти в Грузии пришел Михаил Николаевич Саакашвили, то вот этот темп развития блестящим назвать нельзя. И в этот момент, как это ни странно, Армения начинает обгонять Грузию.
Так.
По темпам экономического роста и вообще по благосостоянию граждан Армении.
Угу.
Понимаешь, такой странный, удивительный штришок. Все уверены, что в Грузии,
ну, да, что
жить
в Грузии лучше,
гораздо лучше.
Интереснее, да,
да,
там победили коррупцию.
В это время статистика, которой можно верить, можно не верить, дает несколько иные данные. Но убежденность такая в нас живет, и более того, этот аргумент в различных дискуссиях приводит в качестве небьющегося. Это все. Врут. Все врут безбожно. Слушай. Давай пойдем дальше и про Пикачу чуть-чуть.
Да.
Новая газета озадачилась.
Она просвещает своего читателя, на самом деле, в большей степени, который не играет явно в покемоны. Что это такое? Я тоже с любопытством прочитала.
Они подбивают читателя играть в Pokemon Go, мне так и показалось.
Нет.
Да.
Они объясняют тем, кто никогда не возьмет в руки и не скачает эту игру, что в чем смысл игры, пытаются объяснить. Хотя я, опять же, с трудом, кроме того, что они дерутся друг с другом, эти покемоны. После того, как ты его ловишь, ты его там тренируешь, и он потом дерется.
Значит, смотри, они делают далеко идущие выводы. Если не Пикачу, то кто? Так называется статья. И как Pokemon Go растит граждан нового типа, и почему они смогут изменить политическую реальность?
Да.
Под гражданами нового типа имеются в виду вот те самые бородатые дети, которые бегают по Москве.
Ну, не только, кстати, да, брат. Ну, вообще, да.
Да, которые бегают по Москве и ловят тех самых покемонов.
Да.
Это и есть новое поколение, которое в том числе в перспективе будет представлять и политическую элиту. И
обязательно.
Кто из этого вырастет? Такие рассуждения автора на страницах «Новой газеты». Там, например, цитаты. «Я думаю, что главное...»
Я думаю, главное, что эта игра выводит вас из дома, заставляет исследовать городское пространство. А ведь геймеров обычно обвиняют в том, что они не встают из-за компьютера. Это господин Витушинский. А Pokemon Go создает другой образ игрока, мобильного, социально активного. Они вынуждены...
Они между собой же начинают общаться.
Да, развиртуализироваться и, наконец, уже познакомиться в реале. Что еще? Я уже более 6 лет играю в компьютерные игры. Можно сказать, что все это время я особо и не выходил на улицу. А покемоны меня вытащили, говорит Александр, парень в клетчатой рубашке, который сидит на газоне у Старой площади. Сегодня проснулся в 7 часов утра и поехал в Реутов. Мне сказали, что там водится Пикачу. Это рассказывает Александр. Ты видишь, они познают мир.
Да.
Они познают мир, они, наконец, выяснили, что есть такой Реутов, и там водится Пикачу. Дальше. Однако выталкивание людей, попавших в игровую зависимость на улице города, не единственное и не самое серьезное следствие распространения игры. И дальше цитата. Известный американский эксперт в области видеоигр с дополненной реальностью Джейн МакГонигал считает, что когда-нибудь они спасут человечество. Нам нужно подождать, когда геймеры подрастут и начнут менять политический ландшафт. Они, в отличие от остальных, знают, что такое epic win, эпическая победа. Им только нужно вынести чувство победы во внешний мир, предсказывает Витушинский концепцию МакГонигала. Видеоигра устроена таким образом, что если ты знаешь правила, ты обязательно победишь. В ней нет такого босса, которого нельзя победить. В этом смысле видеоигры воспитывают людей, которые знают, что любая система может сломаться.
Ну, тут противоречие, я вижу, небольшое.
Какие, клевые аллюзии, ты обращаешь внимание? Ну, то есть, если они приводят в пример какого-то небьющегося босса, которого невозможно победить, это такой явный намек на существующую в России политическую систему. И вот они все такие сражаются и победить не могут, и ждут, когда вырастут вот эти вот люди Pokemon Go, которые знают, что такое Epic Win, которые знают, что любого босса можно победить, которые, более того, благодаря этой игре с дополненной реальностью, знают, где еще находится и Реутов.
И редкий покемон.
И в Бирюлево, возможно, еще заезжали, понимаешь?
И на Патриарше.
С Патриков в Бирюлево.
Да.
Но, и из них должны вырасти те люди, которые точно знают, что да, победить можно, и да, есть такие правила игры, которым нужно обязательно следовать. Вот такие выводы. Да, это очень спорные.
Мне кажется, противоречивые, потому что если есть правила игры, и тогда ты в ней выигрываешь, просто следуя инструкции, то получается, что ты в системе, которая этого не предполагает, ты никогда в ней не выиграешь просто, если ты будешь следовать инструкциям.
То есть,
как всегда.
Ты, с одной стороны, в матрице постоянно пребываешь, но с другой стороны, уверен, что эту матрицу можно победить.
Ну,
такой,
да,
парадокс.
Каким образом, да.
Такой парадокс.
Прямолинейным или нет? Двигаясь по карьерной лестнице или, опять же, получая место у мангала на даче начальника, постепенно передвигаясь в сауну.
Да, тоже.
Раком, как-то боком.
Ну, ты здрасте, ну подожди.
Я хотел сказать боком, но знаете, как этот, ну как эти они, так ближе, и вот он уже, а потом он уже и зам.
Смотри, жил в Реутове лет 10 назад. Там каждый второй или Пикачу, или покемон, особенно по вечерам, скляр. В пятницу вечером в Реутове такие Пикачу ходят. Ужас, это пишет 504-й. Ну и пошли уже иронические комментарии на тему Реутова. Да, давайте про Патрики лучше. Слушайте, ну правда, давай, будущее, вот эти бородатые дети. Поехали. Слушаем вас, да, здрасте.
А, добрый день, Владимир.
Да, Александр, доброе утро. Доброе утро.
Да. Знаете, вот когда я был маленьким мальчиком и учился в шпионской школе, у нас было нечто похожее. То есть мы играли, нам преподаватели устраивали такие натурные игры, там, как вести наблюдение, как задерживать, значит, злобного вражеского шпиона и так далее, и так далее. То есть нечто похожее это есть. С моей точки зрения, это, с одной стороны, эта игра хороша тем, что она вот компьютерных сидельцев наконец-то вытаскивает на улицы и заставляет их бегать. При этом полные идиоты, извините за мой французский, которые окончательно туда погрузятся, их в конце концов просто снесут там доброжелательные водители или еще кто-нибудь, да, когда они вылезут под колеса. Или отстреляют охранники военных баз, куда они полезут.
Так.
А те, кто вот особо не сильно глубоко погрузился, по крайней мере, они разовьют там ноги, дыхание, свое знание города и так далее. По крайней мере, оторвут, так сказать, свое седалище от...
Мы на другое обращаем внимание, Александр. На то, что эти люди знают, что такое победа. Они научились побеждать.
Вот как раз...
Да.
как раз об этом, вы знаете, это не для России. То есть вот много-много лет назад мой младший сын, которому было там лет 13 или 14 тогда, он выигрывал в ДУМ просто в ноль всех, да?
Да.
А может, не в ДУМ, я сам, извините, полный профан в этих играх. Но, грубо говоря, вот в такую бродилку-стрелялку он проходил вот в лед, да, и когда я у него спросил: «Павлик, а как это у тебя так получается замечательно?» Он говорит: «Так а я вот это, скачал секретные пароли, там, вечная жизнь, Пач. Вечное оружие Пач. И все остальное». Да. Вот это правда, понимаете?
Есть.
Во-первых.
Есть, товарищ полковник. То есть нет, в нашей реальности даже вот эта виртуальная реальность с эпической победы приобретает
будем
несколько иные оттенки.
Будем дырки искать. Обязательно будем искать, где дырку сделать.
Спасибо. Это был Александр Полковник, который уверен, что это не про нас история. Что МакГонагалл Джейн может рассуждать сколько угодно по поводу того, что эти джентльмены обретают уверенность в себе благодаря возможности одержать эпическую победу где-нибудь там в виртуальной реальности, а здесь еще вынесенной на улице Реутова. Но это не имеет отношения к нам.
Ну да, мне тоже кажется, что есть противоречие между вообще занятием компьютерной игрой и занятием каким-нибудь делом.
Нет,
ну, вообще, в целом же в офлайновом мире, нет? Ну, вообще, то есть, если ты посвящаешь свое время, в том числе свободное...
Есть человек, неуверенный в себе, который приобретает некие умения в виртуальной реальности.
Умения какие? Этому... Он приобретает пальцем водить по экрану? Ну,
неважно, благодаря этому он знает, что он, например, чемпион в Age of Empires, и никто в этом с ним не сравнится. И он уже смотрит увереннее в будущее свое, он уже понимает, что в чем-то он хотя бы отличился. Неважно, что живот, неважно, что засаленные волосы, он круче всех играет в Age of Empires. А если еще это вынести куда-нибудь в офлайн и как-то объединить эти две реальности, то вот тебе готовый лидер, который поведет за собой огненные баллисты и разрушит все преграды на своем пути. Как-то так это получается. Ну, по крайней мере, в фантазии. Черт его знает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Меня зовут Лариса.
Да,
Лариса.
Я прям
вкратце расскажу одну вещь. Дело в том, что игры существуют для того, чтобы не жить. Ну, вот в этом теле, которое вот какое-то несовершенное.
Вы на эскапизм вот этом... намекаете, я понимаю. Это...
Да. Они вообще существуют для того, чтобы жить, но не жить.
Ага.
Ну, как бы просто не жить. Поэтому, каких бы ты ни достиг пределов совершенства там, в экране, тело остается телом, и чувство недостоинства, ну, или там жалости к себе, страхов, пересиливает... победные ротации игровые, понимаете?
Но это может добавить уверенности в себе, в собственных силах,
только,
в собственной значимости?
Понимаете, это очень сиюминутное. Как раз, нет, смотрите, глобально человек уходит туда, чтобы не быть жалким,
так.
Не чувствовать себя жалким. Там он становится каким-то другим, но жалкость от этого не пропадает, она только усиливается.
То есть в то мгновение, когда он отрывается от экрана монитора, предположим,
да, он превращается
или
в тело, да-да, он возвращается в тело, где он ничтожный, жалкий, где его все не любят. А самое интересное, что мир это подтверждает, действительно, все больше его не любят, меньше хотят общаться, а жизнь, деньги, процветание – это общение с людьми.
Хорошо, Лариса, но мы взяли крайность, поэтому позвольте возьмем того человека, который... Ну, более распространен, чем уж совсем забитый тип геймера, который мы только что обсуждали. Это, скорее всего, какой-то прошаренный, там, как его назвать-то? Ну, хорошо употреблю это слово. Прошаренный хипстер, который стремится следовать всем трендам и новинкам, который скачивает Pokemon Go для того, чтобы как раз оставаться в тренде. И плюс к своему внешнему образу он добавляет еще себя как победителя.
Там нет. Вот если вы говорите... Дело в том, что, опять, здесь очень все эксклюзивно, как бы, да, для каждого человека отдельно. Есть свой ряд там переживаний, неважно.
Да.
Но вот если касается хипстера в том качестве, которое вы описали, это человек, который делает это, да, играет для того, чтобы потом прийти в компанию, я правильно понимаю?
Да. И быть
и
своим.
И сказать: «Так классно, смотри», так дальше. Еще раз. Это делается для общения, для улучшения качества общения с другими людьми. Когда игра существует для ухода от общения,
то это другая история.
Конечно, это другая история, но главное, что для хипстера это тоже не победа, это просто консорциум. Прикиньте, как классно.
Спасибо.
Лариса психолог, она вот только что разложила по полочкам, как это выглядит с точки зрения психологии.
Ты сказал то же самое, что и я, но другими умными словами, правильно?
Ну да, в этом смысл экспертов, понимаешь? Да. Сложные вещи объяснять просто, а простые максимально сложно.
Родить то, что, о чем вы догадывались.
Вот и все.
Уже давно.
То есть нет, на бородатых детей все-таки положиться нельзя. Как бы на то не рассчитывали в «Новой газете». Как бы они ни веровали в то, что вот, наконец, эти люди, одержавшие на виртуальной арене, совмещенные с дополненной там реальностью эпические победы, все-таки положиться на них и рассчитывать на них не стоит, нельзя. А от них сверхъестественных подвигов ожидать не приходится.
Это наше постановление коллективное.
Ну как-то так получилось. Кто готов оспорить, не знаю. У нас есть одна минута буквально для того, чтобы принять альтернативную точку зрения. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Ну, да, Андрей. Может быть, не совсем альтернативная, но я, допустим, тот человек, у которого есть игра для того, чтобы посмотреть, что я такое установил.
Так.
И более того, помог мне установить молодой парень, 19 лет работает тоже в офисе, и подсел практически весь офис. Не подсадились, так сказать, стараться. Во-вторых, этот молодой парень, в отличие от того, что вы говорите, что он будет считаться победителем и так далее, тоже его заинтересовало, все равно продолжает общаться с друзьями, продолжает встречаться с ним и одерживать свои победы. Абсолютно согласен с предыдущей звонившей, потому что это, наоборот, совершенно иная история. Не делает его победителем, а, наоборот, показывает ему то, что в жизни он не победитель, а победитель в игре. Когда он возвращается в реальность, он совершенно удрученным становится, потому что все не так прекрасно и все не так получается, как это было в игре.
Но он же может. Это же реальность уже несколько иная, не чисто виртуальная.
Осознание того, что это не реальность, виртуальность, как раз-то его и заставляет погружаться все больше и больше туда, удаляться от друзей, удаляться от реальности и от обыденности. И это на самом деле совершенно противоположно тому, что утверждают, что делает там из молодежи, из нового поколения каких-то борцов и людей, которые считают, что победа за ними. Совершенно наоборот, деградация и уход от реальности. Вот только так. Это некое развлечение, при этом я говорю, вот у нас 5 человек в офисе, и никого это не зацепило до такой степени, чтобы, как вот показывают в новостях, вы бы ходили вместо работы и бродили. Нет, свободное время, так, ради прикола, обсудить, посмеяться и забыть, положить в другой ящик.
Спасибо. Все, добавить ничего получается.
Очевидная вещь, что это все временная мода, и она пройдет, и через год Pokemon Go уже будут казаться каким-то рудиментом.
Мы не согласны с Джейн МакГонигал. По крайней мере, здесь, в Российской Федерации, подобного рода конструкции не работают. Про Epic Win и все остальное. Это не про нас история. Все, товарищи, говорим о движении.
Подъем в движении.
Убрали кнопку «Отправить сообщение с сайта без объяснений», пишет 603-й. Слушайте, вы не представляете, сколько мы бились с этими кнопками, какую оставлять, какую не оставлять. Решили, что нужно людей как-то персонифицировать, и ровно поэтому сообщение с сайта убрали, потому что там было обилие обсценной лексики и очень немного сообщений, которые несли какое-то содержание. Поэтому, если вы хотите писать, лучше через Telegram-бот, говорит МСК, бот, или через СМС плюс 7925-888-8894-8. Мы за персонификацию, так честнее. Ну и что происходит на московских дорогах? Пожалуйста, можете позвонить и рассказать. 7373-94-8. Яндекс говорит, что стало лучше. 3 балла уже. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро всем. Кутузовский проспект в районе Минской улицы, где-то, наверное, чуть раньше. Вся эстакада стоит, там что-то произошло, пробка жуткая, вертолет, скорая, пожарная.
Ого, это на Кутузов, перед Минской улицей.
Ну да, чуть вот перед Минской улицей, не доезжая торгового центра «Времена года».
Хорошо.
Там, вроде как уже растащили все, ничего нет, никаких ни машин битых, ничего, но пробка жуткая, объезжать.
Спасибо. Ну что, надо проверить будет редактором, правда? Да. 7373948. Еще один звонок принимаем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Андрей зовут. В районе Рязанского проспекта, дом 63, горит троллейбус.
На Рязанском проспекте 63-й дом, горит троллейбус. Так.
Да, ну не совсем как бы сам троллейбус. Вот эти штуковины, которыми он подключается к проводам. Вот у него вот одна из этих штуковин горит.
Рога.
И он сейчас сушит.
Назовем это штангами или рогами, хорошо, которые там воспламеняются. Причем дуга электрическая, судя по всему.
Да, вот в общем там горит, запах, в общем, такой неприятный стоит. Ну, вроде все живы, все хорошо.
Спасибо. Ну что, это наверняка не очень положительно скажется на движении на Рязанском проспекте, это я так предполагаю. Но еще один звонок успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя, Москва. Сказали, что на Риге аварии растащили, но вот от мейджера уже час до МКАДа еще не добрался.
Спасибо. То, что растащили, не означает, что пробка рассосется. Вот и все. Ну, Яндекс показывает, что она даже не уменьшилась. Пока так. Все, это была информация о движении. Сейчас 10 утра, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов пять минут в эфире программа «Подъем» в студии. Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Ободряющее сообщение от 874-го. Бойцам охраны ВГО Росгвардии уже спущены приказы действовать на поражение в случае проникновения на объект охраны ловцов покемонов. 2-3 прецедента с 200-ми покажет серьезность приказа. Об этом пишет 874-й. Это так подмигивая на всякий случай. Но и 435-й. На Рязанке все ок, потушенный троллейбус никак не мешает движению. Это предупреждает 435-й. Нам только что рассказывали, что на Рязанке в районе 63-го дома горел что-то, троллейбус дымился, штанги у него воспламенялись, возможно, какая-то электрическая дуга была красивая. Но и сейчас вроде как все нормально, и движению он не мешает. Все, теперь движемся дальше. У нас есть теперь череда плохих новостей, позвольте. Вернее, такая большая плохая новость в исполнении газеты «РУ», которая пишет про то, что правительство может сократить, внимание, 40% бюджетных мест в вузах уже в 2017 году от установленного на этот год уровня. Миноборнауки не хватает денег, чтобы оплатить прием студентов на первый курс. Нехватка средств в бюджете приведет и к сокращению стипендий студентов. Наконец, в результате бюджетной оптимизации без работы в 2019 году могут остаться или останутся более 10 тысяч научных сотрудников вузов.
Наконец-то.
А также Российской академии наук и Курчатовского института.
Да.
10 тысяч человек.
Самых бесполезных, бессмысленных.
Слушай,
уволят, они начнут заниматься настоящим делом.
А я не знаю.
Приращивать экономику.
Не-не-не, к станку, да, я понимаю, даешь, на завод.
К шлагбауму, я бы сказала, что у нас сейчас самое
расслепленное. Значит, я что пытаюсь понять. Значит, Миноборнауки жалуется на то, что денег нет. Вернее, это не жалуется Миноборнауки, а это скорее такой вброс для того, чтобы постараться смягчить вот это сокращение, потому что будет резать-то, конечно, не Миноборнауки, а Минфин прежде всего. Ну, то есть они поставят перед фактом, денег у вас будет меньше. Да. И все это уже на уровне правительства как будто бы обсуждается. Медведеву доложено, 29 июля все это уже, не то чтобы утвердили, но обсудили точно. Различные варианты рассматриваются, снижение вот этих расходных статей по образованию и по науке. Ну, то есть, и сейчас начинают в набат потихонечку позвякивать для того, чтобы обратить внимание общественность на грядущие перемены. Ничего хорошего, мол, не будет. До 40% бюджетных мест вы потеряете, товарищи граждане Российской Федерации, потому что денег на всех не хватает. Будьте готовы, будьте бдительны, будьте любезны и не стойте в очереди, как-то так.
Это не занимать вот окошко.
Значит, смотри, где будут резать, пока, мне кажется, это больше догадки. Будут резать там, где проще всего отрезать. Что касается конкретных направлений Российской академии наук, например, и Курчатовский институт, то больше всего от ученых я слышал претензии именно в адрес Курчатовского института. Но от претензий со стороны тех, кто там не работает. Угу. Сетование следующего характера. Все деньги закачивают только в Курчатовку, вообще все обделены.
Так наоборот, это свидетельство того, что Курчатовка в фаворе, а...
Да, она в страшном фаворе.
А как раз обрезать будут не ее, а вероятно всех остальных, у кого денег-то и не было никогда.
У нас так и обычно и происходит. Какой еще смысл? Ты вкладываешь, там появляются уже люди, которые конечно присосались и которые умеют лоббировать. И они, конечно же, будут бороться за свои финансовые потоки. Поэтому, Курчатовку упоминают в этой связи, но мы не знаем, чем это закончится.
Да.
Да?
Да,
смотри,
не знаем.
Дальше. Вузы, скорее всего, под нож пойдут. Студенчество пойдет.
Учиться бесплатно станет совсем... Ну, поступить нужно совсем хорошие результаты иметь, чтобы...
Только самые крутые, самые достойные. То есть только высшие баллы по ЕГЭ станут...
Ну, ты думаешь, это неправильно?
А я не знаю. Ну, правда. Есть логика определенная в рассуждениях о том, что высшее образование в Российской Федерации, оно потеряло свою значимость ровно потому, что каждый первый уже имеет диплом о высшем образовании. Угу. Это не совсем правильно, и так не должно быть. Самое страшное вот в этой истории то, что действительно каждый первый имеет только диплом о высшем образовании, не обладая знаниями. Обычно у нас так было, да? Сейчас эта ситуация меняется, и меняется пугающе, потому что возникает ощущение, что просто высшее образование будет недоступно в Российской Федерации.
Ну как, оно будет доступно для самых светлых умов, то с другой стороны, почему нет?
Это круто, это здорово.
То есть среднестатистический человек, не, да, если вот ты видишь, что у тебя там успехи уже в школе, понятно, что никаких звезд, например, не поэтому знаю, никакого даже... оригинального мышления, ничего этого нет.
Даже не пытайся.
Нужно думать, да, как, куда... Вот я приведу пример из жизни, как у, а как у них из серии в Англии. Дети там, мать русская, бывшая советская гражданка, и вот она за англичанином замужем. Ребенок говорит, я хочу быть археологом, мальчик, 8 лет. Ну, он англичанин, ходит в Англию, в английскую школу и собирается стать археологом. Всерьез. И родители ему говорят, ну, воспитание же, оно же молодых ногтей, оно говорит, они говорят ему, ты хорошо подумал,
Ты точно хочешь?
Он говорит, да, я хочу быть археологом. Они говорят, смотри, мы тебя поддержим, мы сейчас соберем, там, возьмем кредит, потратим деньги на твою учебу, она будет длиться там долго и дорого, а потом что ты будешь делать? Ты знаешь, что ты будешь делать?
Ты найдешь себя в профессии.
Да.
Ты сможешь зарабатывать этим на жизнь?
Раскапывать, а как мы будем возвращать эти деньги? Ну и так далее. Ну, это как все равно, что вот когда в актерке, например, вас хочет дочь податься, например, вы ее будете как-то ей объяснять, что вот да, есть великие, ну,
ты станешь говорить, ли мать, ты великой, или ты будешь аниматором? В ТЮЗе всю жизнь будешь работать колобком. Ты понимаешь, к чему ты готовишься?
Это в лучшем случае. А так, дни рождения будешь проводить у москвичей по квартирам. Ну так, по большому счету, да, после театрального. Ну, я как просто как пример. Ну,
дни рождения там, по крайней мере, есть хороший заработок, слушай. Поэтому я
полагаю, может быть, кредит поддержал вернуть такой,
да,
поддержал
да,
такой да. вариант. Ну, может быть. И как действительно в таких случаях... Но ведь они же правы, эти родители, которые простые, у них нет возможностей больших в этой Англии, вот, которые живут. У них простой ребенок, он романтический, маленький мальчик, в общем, ему нравятся камни, он думает, что он хочет стать
ученым. И он с молодых совсем, он еще салага зеленый. Да. А они уже его начинают отговаривать и спрашивать серьезно, как со взрослым беседовать.
Да, может, поваром стать, да, и там это точно работа, которую люди всегда едят, там, и так далее.
Они значит,
там...
смотри, о чем мне хотелось бы спросить аудиторию. Вот сейчас, в годину суровых испытаний, как у нас обычно это происходит с завидной регулярностью, начали всерьез поговаривать о сокращении бюджетных мест, аргументируют это тем, что денег уже на всех не хватает, да. Ну, потому что нужно армию как-то кормить, полицию и всех остальных. Так вот, и поэтому, товарищи, будьте любезны, будьте готовы к тому, что наука, образование, оно все больше будет коммерциализироваться. Вот за счет тех самых людей, обладающих деньгами, которые могут себе позволить, например, вкладывать в научно-технические разработки, которые могут себе позволить вкладываться в том числе в подрастающую талантливую молодежь, соответственно, давать их денег, им денег на образование через стипендии, через еще что-то, там, именные какие-то или еще прочее. Вот это каким-то образом нас подтащит, компенсирует, например, возможные сокращения на 40%. Или это швах сразу, все, беда. 7373948, телефон прямого эфира, нужны комментарии людей сведущих. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр, Москва.
Да, Александр, пожалуйста.
Я, честно говоря, изначально не совсем согласен с вашим отношением к этому вопросу. Я хочу предложить такой альтернативный взгляд.
Давайте.
Вот сейчас, вот, на мой взгляд, так явно видно недостаток людей с квалификациями, с рабочими специальностями, с нормальными квалификациями.
Да.
Поэтому, вот, допустим, если сейчас немножко убавится в обозримом будущем поток наших, так сказать, людей с псевдовысшим образованием, возможно, это их перенаправит в какие-то реальные профессии, понимаете, там, сварщики, плотники, там, я не знаю, каменщики. То, что реально нужно, и этим можно будет заработать. Сейчас хороший сварщик, ну, у вас уже по радио много раз так говорили, я подтверждаю, это очень редкая и высокооплачиваемая специальность.
Поэтому вы скорее с надеждой смотрите на эти перспективы, несмотря на то, что речь идет о сокращении финансирования образования.
Понимаете, как бы любое изменение всегда имеет две стороны. То есть я просто думаю, что, возможно, в этой ситуации есть не только минусы, возможно, есть и плюсы.
Но чего больше?
Это зависит от того, как это реализовать, потому что если просто сэкономить, как бы, да, и просто изъять деньги и никуда не направить, и ничего хорошего не создать, то, скорее всего, интуитивно больше минусов. Но, честно говоря, вот я думаю, что люди пойдут, вот если какие-то наподобие ПТУ, там что-то будут появляться, такие вот вещи.
Давайте к интуиции в очередной раз обратимся, к вашей интуиции и вот собственное восприятие. Как полагаете, у нас уже воспитан такой пласт бизнесменов, если хотите, или просто людей с деньгами, которые понимают необходимость вкладываться в том числе в образование, в том числе в какие-то технические разработки, в том числе в науку? Или нет еще?
Вы имеете в виду потребителей высшего образования или нашего руководства?
Нет, я про потребителей высшего образования прежде всего. Я про бизнес, я не про наше руководство. Я не про тех, кто на финансовых потоках.
Тут ситуация немножко такая, потому что если люди, наши люди, которые осознают необходимость вкладываться в бизнес, они просто покупают себе дипломы о высшем образовании, да, и как раз знания-то никаких не означает, это понятно. То есть кому нужен диплом, он его получит.
Они должны нанять тех людей, которые обладают знаниями.
Ну, в конечном счете, конечно, да.
И они уже это понимают? Вот о чем я.
Ну, опять же, тут как посмотреть. Вот наша экономика, например, она, как она развивается, она, на мой взгляд, не предполагает обилие очень квалифицированных ученых.
Во! Потому что спасибо. Потому что зачем? Да. Какой смысл? Зачем вкладывать в науку, в ученых, если нужно вкладывать все время в какой-нибудь саквояж? И этот саквояж немедленно нести тем людям, которые действительно тебе помогут в развитии твоего бизнеса.
Ну,
правда?
Да.
Это же более эффективное вложение.
Вот Виктор пишет нам, что им смешно слышать, как люди рассуждают о том, как много зарабатывает сварщик. А почему это смешно?
Ну,
ведь рабочая профессия действительно пользуется.
Если ты специалист, да. Если ты прям высоко квалифицированный специалист, то тебе не только если ты сварщик, даже если ты сантехник, ну, тебе, да, есть возможность заработать. Вот эти истории мы уже как-то рассказывали, тем более, что брали интервью у живого сантехника, какие-то журналисты, коллеги, я помню, даже он называл сумму 150 тысяч рублей, это то, сколько ему в месяц там удается зарабатывать, он в солидной конторе работает, в чистеньком ходит, не пьет, вообще молодец большой, понимаешь? Это новый образ сантехника.
Да, но вот нам, кстати, слушатели напоминают о Германии, которая, ты знаешь, да, вроде бы они сделали все высшее образование абсолютно бесплатным, и даже вроде бы для иностранцев, но это я вот непроверенная информация, но это мне тут...
Это не означает, что каждый может получить это высшее образование. Там тоже есть свой конкурс для этого дела. И они готовы обучать бесплатно иностранцев ровно для того, чтобы потом в перспективе эти иностранцы двигали в том числе немецкую науку. Это вполне себе прагматичное вложение бюджетных денег. Поэтому, ну, вы о чем? Что значит все высшее образование? Это как? Все равно конкурсы есть, и конкурс хороший. Что, Алексей еще пишет, спрашивает, почему мы в Телеграме, а не в WhatsApp? Потому что с WhatsApp сложнее вот как-то все это синхронизировать. Но высшее образование должно быть исключительно для особо одаренных. В Англии на археологов разве профильно учат, интересуется Алексей? Я полагаю, что в каком-нибудь Оксфорде наверняка есть.
Ну, если покопаться, то найдешь уж точно.
Да.
А вы знаете, что в России нет специалистов по динозаврам практически? Там буквально меньше 10. Вот мировые, то они настолько популярны у детей, эти динозавры, да? И у нас их столько валяется по стране останков, много, сравнительно, просто территория большая. А специалистов нет.
Нету?
Нет. А в Японии есть, у них там динозавров нет, специалисты есть.
Там у них Годзилла, ничего удивительного, что у них есть специалисты по динозаврам.
Воображаемая дополненная реальность, так ничего нет. А у нас где-нибудь есть вуз, который учит на специалистов по динозаврам?
Должны быть. Смотри, сразу керосинку могу назвать, нефти и газа, потому что там готовят почвоведов. МГУ... Потому что там готовят почвоведов. Так или иначе, если ты разбираешься в почвах, ты должна будешь эти пласты разбирать.
В динозаврах.
Но что-то ты там, да, определенно, что-то такое должна знать.
Это палеонтология. Например.
Да. У каждого первого высшее, а живем все равно за счет природных ресурсов. Все, то это 881-й. Поехали еще. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы когда начали рассуждать сейчас по поводу того, что уменьшится финансирование бюджетных мер, значит, уменьшится количество людей, обладающих псевдовысшим образованием. На самом деле это совершенно не так, потому что большинство высшего образования – это институт финансового менеджмента, управления бизнесом, инновационных проектов и бла-бла-бла-бла-бла, вот такое вот все.
И на самом деле в основном вот эти люди, каждое первое высшее образование, и не знают они вот буквально таблицу умножения. Поэтому ничего никаким образом не улучшится качество людей, получающих высшее образование, от уменьшения финансирования бюджетных мест.
Как не улучшится, если, например, там останутся только лучшие из лучших? Ну, то есть совсем.
Потому что все плохие и так получают образование в коммерческих институтах, которые, на самом деле, просто, по сути дела, продают дипломы за время и деньги.
А тогда резонно предположить, что, ну, и пусть где хочет, там учится, а за бюджетный счет будем оплачивать, ну, будем обучать только...
Но количество образованных людей от этого не уменьшится.
В смысле, образованных с дипломами, вы имеете в виду?
Нет, количество хорошо образованных людей от этого не увеличится, и качество этих людей не станет лучше, потому что в основном люди, обладающие высшим образованием, вот это, те самые пресловутые, каждый первый, они как получали за 40 тысяч в семестр свое образование, так и будут получать.
У меня, я бы несколько иначе поставил вопрос. Вы полагаете, что количество образованных людей, вот именно образованных, уменьшится в результате подобных сокращений?
Оно как было плохим, так и будет плохим.
Еще раз.
Не изменит его никак.
Вот, ключевое. Нет. То есть никак серьезно не отразится вообще на уровне образования в Российской Федерации, если это сокращение произойдет. Такая парадоксальная мысль, понимаешь?
Интересно.
Давай, голосование. Поскольку уже несколько таких спорных тезисов прозвучало, резонно поставить вопрос на голосование. Вот то, что сократят, поговаривают уже об этом серьезно, сократят финансирование образования в Российской Федерации, вы полагаете, приведет к дебилизации населения, что-то там. Ну, в общем, все плохо будет.
Да-да-да.
Все, образованных людей в Российской Федерации станет значительно меньше. Ну, все плохо. 134, 21, 35. Вы полагаете, что серьезно ничего не изменится. Возможно, где-то даже станет лучше, потому что пойдут уже в среднеспециальные образовательные учреждения граждане, понимая, что им вузы недоступны ни по деньгам, ни по знаниям. И поэтому, ну, просто будут учиться на какие-то рабочие профессии. Ну, например, или серьезно вообще никак не изменится. Это 134, 21, 36. Это дебилизация населения, 134, 21, 35. Вы полагаете, серьезно не отразится, а, возможно, даже где-то и станет получше. Это 134, 21, 36. Все, пожалуйста, наше голосование началось. Высшее образование – фундамент для жизни, уверен, 603-й. Я тут же вспоминаю некоторых своих коллег, с которыми я сталкивался неоднократно. Еще раз подчеркну, это журналистика. Это те люди, которые вербализуют смыслы, пытаются вам словами что-то там рассказать. И когда там в словосочетании «Олимпийские игры» я нахожу там ошибок 5, я понимаю, что, наверное, человек все-таки напрасно учился.
Не, он не учился просто.
Ну, да.
Он этот, если мимик симулировал вот учебу.
Но диплом получил.
Ну, еще есть же вторая проблема, кроме собственного образования, там же еще и ученых непосредственно будут сокращать. И там, получается, по всей стране 10 тысяч человек, если я правильно поняла.
С учеными у нас тоже какая-то странная история, потому что, знаешь... Вот те люди, которые занимались разработками с советских времен, как с крестьянами у нас обычно. Ну, то есть они что-то там делают, и пусть делают. Ну, и денег им там условно платят какие-нибудь 10 тысяч. Ну, как-то выживают же, правда? Ну, и пусть живут дальше. Ну, и все. И они сетуют на государство, жалуются, не могут...
сокращать, понимаешь?
Не могут ремонтировать. Может быть, и надо уже, понимаешь?
Почему? Нет, там мы переходим постепенно к какой-то такой тоже западной системе, где есть гранты, ты подаешь заявку, если комиссия там рассматривает, одобрит тебе деньги, в общем, дают, и там их распределяешь и так далее. Ну. А есть люди на зарплате, которые, может быть, там... Им не повезло попасть в группу у какого-то ученого, который там подает. Ну, то есть, и мы, получается, что лишаемся... То есть, эти люди, они гибнут как ученые, да, как только они лишаются своих вот этих рабочих мест. Почему они там сидят, например, за маленькую зарплату? Что это за... Мы можем нарисовать образ среднестатистического
ученого. Он жил в этот момент как ученый. Давай серьезно, смотри, человек, который недополучает финансирование, это я очень мягко выражаюсь. То есть, у него нищенская заработная плата. Ему не на что купить ни реактивы, ни какую-то технику, которая ему необходима для продолжения опытов. У него на руках только пыльные советские разработки, которые он пытается реализовать и не находит отклика ни у бизнеса, ни у государства. И он сидит с этими пыльными папками, страдает.
Они ничего делать больше не могут. У меня есть знакомый, который занимается в ГАИШе ловлей гравитационных волн. Помните, вот тут обнаружили не так, ну, полгода назад.
Я тебе даже могу расшифровать аббревиатуру: Государственный астрономический институт имени Штернберга. Да, пожалуйста,
там,
при МГУ.
Существует команда, которая вот занимается, они лазером через низкие температуры как-то что-то там просвечивают и пытаются это тоже зафиксировать. То есть они работают над этой проблемой, они в тренде, так сказать, мировой, в том числе, да, задач, которые перед мировой наукой стоят. Но у них не ловится, не растет кокос. Да, ничего у них там пока не ловится, потому что у них есть сложности, в том числе с финансированием. Они сами задаются, когда у них группа собирается, почему у нас не идут дела, они говорят. Они начинают анализировать и понимают, что вот на это денег нет. Я уж молчу про то, что этот мой личный знакомый, который там работает, очень скромно, то есть очень скромно, там, 12 тысяч.
А те, которые занимаются гравитацией Земли, те получают гранты. Потому что они находят применение своим знаниям совсем на Земле. Ну, то есть эти помогают искать нефть, газ, что-то там еще, воду и прочее. В том же ГАИШе. Поэтому, ну уж, совсем обобщать я бы не стал. Давай еще один звонок примем. Ну, и у нас голосование продолжается. Вы полагаете, это определенно, политика по дебилизации населения, если они серьезно сократят нас до 40% бюджетных мест в вузах, ничего хорошего из этого не вырастет. Это 134, 21, 35. Возможно, так и надо, или серьезно ничего не изменится. Это 134, 21, 36. 134, 21, 35 – это дебилизация. 134, 21, 36 – возможно, это к лучшему. Все, голосование продолжается, префикс 8495 и там. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир.
Да, Олег.
Анастасия.
Да,
вы знаете, Олег. Хочу сказать, что это, конечно, дебилизация, потому что нас Россия как воспринимает? Как сырьевой предаток. А зачем компании BP или Лукойл? Умные люди, грамотные. Там обходчики нужны только, понимаете, обслуга. А так мы вообще-то уже ни на что можем не рассчитывать. Нет, технический прогресс, стоит заводом, там инновации. Зачем это надо? Мы же колония.
Чтобы найти, да? прежде чем что-то обслуживать, нужно сначала сырьевые ресурсы обнаружить.
Так есть иностранные специалисты.
Обнаружат, господа, это не так трудно, это можно обнаружить. А вот кто будет добывать, это уже корпорации будут владеть. У нас государства нет, оно уходит уже от управления, понимаете?
Да, я только боюсь, что в этот момент все вот эти геологи наши, они хватаются за сердце или за какие-то больные места, когда
бороды.
Олег вот так легко и непринужденно, прям так бодро отбивает. Обнаружить ресурсы, да ничего сложного, обнаружат. И у них так раз, и сердечный приступ.
Ну, не знаю, может быть, нет. Ну, технологии-то были известны еще давно, там травка какая-нибудь растет, значит,
да, конечно, признаков, конечно. Что есть. Да, давай, еще один. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я вот как педагог, и давно уже сталкиваюсь с тем, что переводят все это дело в платную основу, но, правда, в детской, специально среди детей.
Так.
Вот. Так что вот этот процесс, который сейчас перешел в вузы, он уже очень давно, год 3 или 4 идет вот уровне
школы. То есть на уровне школ давно уже подрезают, так, и? Вы пропадаете просто, поэтому я вынужден кое-какие слова пересказывать ваши.
Да, вот.
Нет.
У меня звук полностью
совсем пропадает. Пропал. Увы, не получилось диалога полноценного. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Эдуард.
Да, Эдуард, пожалуйста.
Глубоко убежден в том, что все-таки высшее образование в нашей стране должно быть бесплатным.
Так.
Хотя бы потому, что была возможность у всех слоев населения, да, начиная с самых низов, ведь российская земля не устает рождать или...
Ломоносовых, понимаю, о чем.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Почему? То есть должен быть отбор идти с самого низа, да?
Нет, я просто напомню, что в Российской Федерации по-прежнему остается бесплатным, в том числе и высшее образование, но получается так, что для исключительно талантливых молодых людей...
Абсолютно верно. И для исключительно талантливого ребенка должна быть возможность получить высшее образование бесплатно.
Это остается. Вопрос в том, нужно ли делать как можно больше бюджетных мест для того, чтобы как можно больше людей, возможно, и менее талантливых, имели возможность то самое высшее образование получить.
Ну, тут же как? Что значит менее талантливых, да?
Ну, очень
человек
просто.
Либо получит высшее образование, либо нет, да?
Не, очень
либо
просто.
Он поступит и не осилит его.
А, вот. Ну, то есть вы заканчиваете школу, вы получаете какой-то набор оценок, сдавая единый государственный экзамен баллов.
Так.
И с этим баллом идете поступать в какое-то высшее учебное заведение. И вам могут сказать: дружище, у тебя недостаточно баллов для того, чтобы к нам пройти. Это будет так. Жесткий отсев, например. Или, ну да, с вашим баллом можем принять вас, а там как посмотрим, выживете вы здесь или не выживете, оставим мы вас на второй курс или не оставим и так далее. Вы полагаете, что второй вариант честнее?
Второй вариант честнее в том плане, что, ну, скажем так, бюджет... Я бы был бы вообще сторонником за то, чтобы все бюджетные места были.
На каждого гражданина Российской Федерации...
Высшее образование оплачивало государство, если, извините, государству это нужно, да? То есть сейчас мы видим ситуацию, что, в принципе, государству нашему образованные люди, ну, мягко говоря, не нужны.
Спасибо. Или, скажем так, нужно не так много, как хотелось бы. Я остановлю голосование, 74%, естественно, уверен, что это дебилизация населения, когда заговаривают о сокращении бюджетных расходов на образование и науку. Но и 26% полагают, что, возможно, из этого что-то и хорошее вырастет или существенно не изменится. Так проголосовала наша аудитория. 10.30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
В России начнут тестировать умные домофоны. Первоначальные умные домофоны установят в нескольких домах в Дмитровграде, Нижнем Новгороде и Самаре. После тестовой проверки будет приниматься решение с оптимальными условиями. Новая разработка позволит домофонам оперативно передавать все свои данные в МВД, где они будут храниться на серверах до 30 суток. Через умный домофон управляющие компании смогут также оповещать жильцов, например, о плановом отключении воды, оставлять голосовые сообщения. Есть возможность управлять домофоном с помощью смартфона, обычную трубку в квартире заменить на планшет. Вот такие у нас сегодня, например, проекты. В аргументах и фактах мы читаем на сайте АИФ о том, что Исламское государство опубликовало видео с угрозами в адрес России Владимира Владимировича Путина. Видео длится 9 минут. Ну, его краткий пересказ вот на сайте АИФ можете посмотреть. Сын генпрокурора получил контроль над еще одним соляным активом. Артем Чайка выкупил 90% долей Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании. И, значит, у нас сегодня с 1 августа перерасчет пенсий грядет. И те, кто работающие пенсионеры, можете тоже посмотреть внимательно. Там тоже чуть-чуть добавят, но в зависимости от того, сколько вы платите в бюджет, опять же, в пенсионный фонд от своей зарплаты и так далее. Там от нескольких рублей до нескольких сотен рублей будет повышение. Главный судебный пристав Артур Парфенчиков сегодня в «Российской газете» рассказывает об аресте машины, запрете на выезд и оплате долга на месте в аэропорту. Итог такой, что можно попытаться оплатить долг, который у приставов уже в аэропорту, но займет несколько часов оформления всего этого. То есть сразу улететь не удастся за 5 минут. Обвиняемый в получении взятки замглавы ГСУ Следственного комитета послал частное письмо главе Следственного комитета и готовится к освобождению. Чудесные метаморфозы произошли в Лефортово. Вот этот Денис Никандров, он, кстати, очень молодой генерал, который сейчас в камере сидит, очень плохо себя чувствовал, по свидетельствам правозащитников, очень грустил. Связанная речь, вообще за него все беспокоились, что он там руки на себя наложит. К нему подселили контрабандиста весельчака Йога какого-то. Ну, весельчака я от себя добавила исключительно. Но он такой, у него футболка с этими, с индийскими на санскрите, значит, косички, хвостик, понятно, да, запретён. Дреды, да, и бородка в дредах. Они занимаются там дыханием, они занимаются позами, он его, значит, обучает. Никандров, вот буквально пару дней прошло, просиял, говорит, у него все хорошо, он понял смысл жизни. Ну, на самом деле, мне показалось тоже тревожным, ну, вот эта вот радикальная перемена за несколько дней.
Симптоматично, когда...
Как-то это, да, выглядит как не, пока еще не очень хорошо тоже все равно. Но специалисты, вот Ева Меркачева в МК, говорят, что это просто удачный ход сотрудников
следственного
изолятора вместе с теми, кто расследует дело, чтобы его уберечь. Ведь мы помним молодого генерала, который спрыгнул в техническом переулке.
Там, МВД,
да. Да, вот чтобы этого не произошло, они его так вот веселят специальным контрабандистом, который, значит, за гашиш сидит.
Представляешь, вот если мы не знаем, что там действительно произошло, да, но реально Никандров обретает новое сознание, понимаешь?
И вдруг...
Я совершенно другой человек.
Да, до него доходит, что вот это вот все, вот это вот потребительство неуемное, там, не знаю, мы, кстати, не знаем, кто такой Никандров, возможно, он вполне себе скромный человек. Ну, предполагаем, что его сейчас в неуемном потребительстве будут обвинять в том, что он роскошествовал, гедонизм там изо всех щелей. Да. Так вот, а здесь новый смысл. Да. И он постигает его
и
становится аскетом.
Новым генералом, новый образ генерала Следственного комитета. Ну, только надо вернуть на место тогда, откуда его взяли.
Но у нас был один генерал
Йок.
Йок. Я уж не знаю.
Прошин
Гварч Нургалиев.
Но он не был аскетом. Или был?
Я не знаю, насколько он был аскетичен, но в кольцо он какой-то там сворачивался. Это точно. Мы точно помним. Вот,
а
пожалуйста.
Мы уже забыли. Вот у нас память какая. 10:39. Был обзор пресс.
Говорит Москва. 94,8.
Ну и вдогонку к нашей предыдущей теме, пожалуйста, несколько сообщений. В МИФИ из 800 преподавателей к Новому году оставить 350. 941 это утверждает. Я уж не знаю, верить или нет, но, возможно, так и есть. Да, ну и все, у кого были толковые научные разработки, убежали за забор в частные лавочки. Это опять же 941-й. Ну и Алексей Врач, бюджетные места в вузах, атавизм эпохи СССР, да, за все надо платить, альтернатива мир Стругацких. Но в том мире люди трудились и учились по совести, а не по понятиям, пишет Алексей Врач. Я все понимаю, но, товарищ, будьте вы как-то добрее, что ли, к своим согражданам. По одной простой причине. Людям с советской ментальностью говорить о том, что теперь мы живем по-новому и за все нужно платить, это непонятно, это недоступно, это принять невозможно, просто на каком-то органическом уровне, просто потому, что это какая-то тайна за семью печатями. Ученого, в отличие от деятелей искусства, нас вообще может обидеть каждый, ровно потому, что ученые, они далеки и от сильных мира сего, и от денег, и от вообще всего, но чаще всего.
Ковальчуки исключения, да?
Ну, чаще
там
есть всего.
Брат Ковальчук, лишь... который очень хорошо там.
Чаще всего, я говорю.
Чаще всего, да.
Да. Так вот, и поэтому говорить им, все, товарищи, нужно за все платить. Для них это непонятно и недоступно. Они не могут реализовать свои наработки. По крайней мере, я одного такого человека точно знаю. Он надеется исключительно на государство, и когда к нему приходят бизнесмены и предлагают купить у него разработку, он гордо отказывается, потому что я это делаю, мол, для людей. Утверждает
так, а
он
же доставка продукта, она как с его точки зрения будет осуществлена?
Он ждет, когда придет государство, даст ему денег для продолжения разработок и для того, чтобы уже запустить в производство его разработку.
Какое производство?
Это будет, да, это будет доступно людям. Он в этой реальности существует. И вот просто выбить его из этой реальности невозможно. И когда сейчас нам рассказывают, что, товарищи, давайте жить по-новому и за все нужно платить, это недоступно. Мы с тобой, такие, знаешь, люди переходной ментальности.
Ну да.
Воспитаны в Советском Союзе, но выросли уже в Российской Федерации. Вот такое.
Широко хлопая глазами в 90-е.
Да, мы все это видели.
Принимая все как есть, да.
Помним и примерно понимаем, как можно выжить и там, и там.
Да.
Толком не выживая ни там, ни там. Вот и все. Но мы имеем представление, мы точно не пропадем. За нами следующее поколение. Они, да, они уже могут, они уже дерзают. Но их родителей еще нет, которые должны будут за это образование платить.
Ну, надо ли поддерживать вот этих людей, которые живут старыми какими-то фантомными болями о том, что государство будет, значит, там по госплану там что-то заказывать, распределять там.
Это как с пенсиями, понимаешь?
Как с чем?
С пенсиями. Когда мы уже с тобой не рассчитываем на государство и прекрасно понимаем, что наша пенсия – это так.
И рубль – это так.
И так. А есть люди, которые вот работали всю жизнь, думая, полагая и будучи уверенными,
понятно,
что потом им за это государство…
Все же уже давно уже перевернулось.
Даст возможность, да, все.
Сколько лет-то прошло уже с тех пор?
Сколько еще пройдет? Сколько еще пройдет?
Можно было свыкнуться с этой идеей вообще, что ли?
Не знаю. В общем, пока рановато, пока это еще непонятно и недоступно. Поэтому я предлагаю двигаться дальше. Давай, да. Давай про Дональда Трампа, который угроза свободному миру вместе со своей женой Мелани, фотографии которой в ней, чуть не сказал, в неглиже, обнаженную.
то есть абсолютно там без всякого неглижа, публикует «Нью-Йорк Пост».
Да.
Издание. Так вот, мы сейчас просто обращаем внимание на американские выборы, потому что там очень увлекательно и интересно. Почему Дональд Трамп сам по себе? Ну, во-первых, потому что он накануне заявил, что, по его мнению, Крым все-таки российский. «Крым ваш», — сказал Дональд Трамп, широкой души человек, и сослался при этом на собственные знания. То есть, насколько я знаю, — сказал Дональд Трамп, — большинство жителей Крыма захотели быть Российской Федерацией. Это та позиция, которая неприемлема в цивилизованном обществе, и, ну, как они себя называют, и которую, ну, точно не поддержат его оппоненты, и более того, на этом будут акцентировать внимание, оседлав...
Ну, они, на самом деле, ее не поддержат, пока им это для чего-то не нужно. То есть,
оседлав
понятно, что
эту
если они
тему...
решат, что это выгодно, они тут же это поддержат.
И пока, ну, им выгодно, естественно,
пока не так, да.
Естественно, рассказывать про Дональда Трампа, который ставленник Путина, вот, пожалуйста, лишнее тому подтверждение. Какие вам еще нужны доказательства?
А он может на этом играть.
А он будет, конечно, на этом играть.
И он
играть.
Это начал в это играть.
Он уже с удовольствием играет. После этого, конечно же, возмутились товарищи из Украины. Здесь есть тебе и министр внутренних дел Арсен Аваков, который отповедь грозную написал Дональду Трампу.
В Твиттере, а где он?
В Фейсбученьке. Все там.
На английском?
Нет, он писал по-русски, но я думаю, что перевод уже где-нибудь есть, можно посмотреть.
See Translation, есть такая функция.
Ну, по крайней мере, да, кто хочет, тот поймет. Или кому надо, тот поймет. Так вот, и здесь же отличился и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который назвал высказывание кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа насчет Крыма вызовом свободному миру. По его мнению, высказывания республиканцев вышли за рамки внутренней политической кампании. Цитата. «Официальный кандидат в президенты Соединенных Штатов бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованному порядку и международному праву. Это трудно назвать незнанием. Это преступление этических и цивилизационных принципов», подчеркнул Арсений Петрович Яценюк, бывший премьер-министр Украины. Видишь? А здесь у нас, конечно же, раздаются бурные продолжительные аплодисменты и восклицания «Дональд Трамп наш мужик».
Ну, что-то в этом роде. И тут вываливаются фотографии его прекрасной жены.
Не Мелания, а Мелания, она славянка. Ну, так, простите, она уж сколько там живет. Там даже Ковальчук Илья становится Ковальчаком. Ковальчак. Илья Ковальчак. Понимаешь? Ну, а поэтому Мелания стала уже Мелани Трамп. Понимаешь? Mm-hmm. И здесь Нью-Йорк Пост, конечно же, публикует вот эту обнаженку, рассказывая, гляньте-гляньте, какую бабищу в Белый дом пытается затащить вот этот вот ваш Дональд Трамп.
Ну, да.
А какую, как, кстати? Какую?
Ну, вот, мы посмотрели сегодня
какую?
Эти фотографии.
Ну, хорошую,
опрос что? Провели, да, среди сотрудников редакции Мишекс.
Большинство сказали, что вполне себе еще ничего. Ну, правда, фотографии не свежие, но все равно ничего.
Нет,
себе.
Да, да. Лицо у нее, да, такое, конечно, из 90-х. Да, такое,
ты подбираешь слово?
Нет, я, да. Нет, я... Мне-то вообще кажется, что это полная ерунда. То есть для имиджа Трампа, его жены, вообще никакого ущерба. Ну, это мне кажется, потому что, на самом деле, мы об американцах привыкли думать как о таких свободных мыслящих людях, там open mind и все такое. На самом деле, там очень много, очень большая часть пуритан, и вообще государство было организовано
пуританами,
да, и там эти тоже традиции сильны, может, это нанесет какой-то ущерб их, ну, образу и в предвыборной гонке как-то им помешает, но со стороны, ну, кажется, ну, были фото, ну, как это, как Мадонна там 16 лет где-то тоже фотографировалась там, когда она мечтала начать. Эко
не видели, у нас кандидат в президенты Российской Федерации, помнишь, хлопал по вот задней части свою супругу и хвастался, какой у нее круп.
Это так, господин
Брынцалова, ты же забыла?
А, ну? Брынцалов, Брынцалин. Да, нет, я помню. А он что, был кандидатом в президент? Я что-то забыла уже этот момент совершенно. Я Брынцалова помню хорошо.
Кого у нас только не было, ты что?
Интересно, он жив еще?
Не знаю. Не интересовался.
Слушай, проверить, да. Он, кстати, похож чем-то на Трампа. У него тоже такой роскошный был, я помню, ну, в своем уменьшенном размере, да, особняк и так далее, все в золоте.
Слушай, ну, давай пару комментариев просто примем. 7373948. Да, Михаил?
Доброе утро, мои друзья.
Да, да.
Все, конечно, обмельчало. Вот вы говорите о заявлениях Трампа. Он сказал, что крымчане выразили пожелание. Я с ним согласен.
Да.
Но месяц назад он сказал, что он будет высылать всех арабов из Америки. Но ведь они тоже выразили желание быть вместе с американцами. Вот эти все предвыборные заявления, они мало что стоят. Но если говорить о тенденциях, о том, чтобы мы предугадали, как он поведет себя на посту президента, у нас нет для этого никаких оснований, потому что он человек ниоткуда.
Вы говорите о дружбе с Россией, Америки. Вы не жили во времена Никсона. Вот это была...
Любовь.
Вот это был,
Союз
вот
Аполлон.
Это был, вот это была дружба. Причем реальная. Что Брежнев, ну, один раз Картер сумел увернуться, а вот Никсон один раз не увернулся, и засос был такой, я это видел сам. Вот это было... Мы действительно были полны надежд тогда, потому что...
Михаил, да. Но вы же разговариваете с людьми уже другого поколения. Мы-то не верим в любовь, мы-то не верим
немножко
в дружбу.
Это фарс. Это немножко фарс.
Конечно, и мы вообще во все эти заигрывания уже не верим. Мы спокойно живем в нашем прагматичном мире, в нашем мире консюмеризма, и думаем, а насколько это нам выгодно, Михаил?
Ну как, на передаче вот Соловьева 5 минут нужно ее посмотреть, там это обсуждается часами, как нам выгоден Трамп.
Пусть обсуждается, Михаил, да бог с ними, что ж. Но потом мы к этому вернемся, просто не вечно же топтаться, правда?
Нет, конечно, еще у нас будут поводы.
Еще обратим внимание и на заявление, и на Мелани, и посмотрим, чего там нам еще преподнесут. В общем, интересно, просто интересно. Они умеют делать шоу, и мы это шоу с удовольствием наблюдаем. Предлагаю идти дальше. Ну чего рассказывать?
Я, кстати, пробросал, да. Он еще, между прочим, ничего? Жив и занимается восстановлением каких-то усадьб в Сочи и все такое.
Молодец, да. Знает прикуп.
За свой счет полностью.
Конечно.
69 лет ему сейчас.
Да.
И фотографии нет, на Википедии нет его фотографии, кстати.
Не надо.
Мы его и так все знаем, мы помним.
Мы и так его помним.
Хорошо.
Пусть он останется для нас молодым и здоровым. Это все? Чего? Вечно? Так, смотри, поехали. Значит, у нас есть теперь инициатива следующая. О, как бы увернуться так элегантно, понимаешь, накануне выборов. Сейчас же будут сыпать различными предложениями. Короче, неважно, да. Есть мысль, товарищи, сделать в Российской Федерации уполномоченного по защите прав автомобилистов. Я горячо поддерживаю по одной простой причине. Я уверенно продолжаю на этом настаивать, что каждый практически гражданин Российской Федерации должен быть каким-нибудь уполномоченным. Ну, то есть какой-нибудь корочкой обладать для того, чтобы уравнять всех в правах. И так будет жизнь гораздо проще, и мы выровняем наш социальный статус. Вот то самое общество, равенство и братство, наконец, у нас наступит, как только мы будем уполномочены хоть где-нибудь.
Высмеиваешь, короче, идею,
нет,
да?
Нет, ну это хорошо. Вот теперь серьезно. Есть предложение завести у нас уполномоченного по защите прав автомобилистов для того, чтобы бороться уже с вот этими чиновниками, которые не обращают внимания на происходящее. Для того, чтобы был человек, который бы боролся за права тех людей, которые за рулем все время перемещаются, понимаешь? Uh-huh. Кто выразитель их мнения вот нынче? Кто? Сплошь какие-то общественные организации, и, с другой стороны, мы всегда видим какой-то негатив, все время кто-то хочет ущемить права автомобилистов. А заявить об этом, ну, практически никто не может.
Но там такая, на самом деле, широкая гвардия адвокатов работает на ниве этих всех автомобильных историй. Мне,
давай так, вообще целая индустрия. Зарабатывает.
Да.
Индустрия адвокатов на этом зарабатывает.
Ну да, стараются.
Они заинтересованы в том, чтобы эти проблемы оставались. Иначе сегмент их дохода как-то сужается.
Но они не могут повлиять на эту ситуацию. Ну, то есть как адвокаты могут изменить что-то? То есть может Дума изменить, там, приняв какие-то новые законы,
да,
и так далее?
Этого Думе должен кто-то шепнуть. Для этого правительству должен кто-то постоянно шептать. Для этого нужен человек, который бы был выразителем мнения автомобилистов как некой социальной группы. Понимаешь?
Угу.
И всерьез некоторые депутаты Государственной Думы от какой-то там партии выходят с подобной инициативой.
Слушай, а вам нужен такой омбудсмен?
Мне нет.
Ну вот как автомобилисту.
Смотри, я поясню. Как только мы говорим о неких уполномоченных, мы сразу подразумеваем то, что человек будет инкорпорирован во власть. То есть он уже чуть-чуть будет власть
имущим.
Ходит
со всеми, разговаривает, да, доносит. Беспокоенность.
С одной стороны, да, но с другой стороны, еще раз, он инкорпорирован во власть, он уже становится отчасти той самой властью. Он уже наверняка будет обладать и каким-то набором связей,
Я знаю, кого
людьми,
надо сделать.
С людьми, перед которыми он будет...
Павла Астахова.
Да, спасибо. Не, ну правда, там Серега, Сергей Рыбко сегодня утром же в моторах еще тоже поднимал эту тему и голосование даже устраивал. Там 51%, по-моему, наших слушателей поддержал Петрашку Матову бы вот на этой должности.
Проголосуй.
Да, еще? Хочешь еще?
Нет, ну я не знаю, нет, уже понятно,
да, что... Да, я бы упростил, нужен, не нужен.
Ну, прям, да, просто вообще нужен, не нужен. Были ли ситуации в вашей жизни, когда вам вот жалко было, что некуда вот сходить, пожалуйста?
Кому стучаться-то, правда? Ну что, к синим ведеркам можно. Там они поддержат, не поддержат. У них свой штат адвокатов. Ну, абсолютно, кстати, зачастую бесплатных. Если уж человек попадает в трудную ситуацию, они что-то там включаются. Да. Нужен, не нужен? Давай голосование запустим, несколько аргументов примем. Нужен или не нужен? Поехали. 134-21-35. Да, нужен. Ну, а почему нет? Ну, уполномоченный по правам автомобилистов. Чем автомобилисты хуже детей, например? Или бизнесменов?
Да, они лучше, конечно, детей во всех случаях.
Они, мне кажется, дети?
Абсолютно. Нет, автомобилисты лучше
автомобилисты
детей.
Автомобилисты дети, мне кажется. Инфанты как были, так и остались. Давай. Нужен. 134-21-35. Нет, не нужен. 134-21-36.
Да.
134-21-36 это какая-то уже глупость. Ну, то есть, кому нужны уполномоченные по правам автомобилистов? Зачастую вот эти вот инфантерибль, вот эти автомобилисты рассекающие. Зачем еще их защищать? Правда?
Ну, нет? Не знаю. Нет, я сейчас пытаюсь вспомнить. У меня бывали мелкие обиды на дороге.
Да.
Это реально, вот что происходит на дороге. Мелкие обиды бывали, но, конечно, я бы не стала беспокоить никакого омбудсмена. Может быть, но для каких-то больших вещей, например, каждый раз, когда я вижу обочечников, мне кажется, что да, надо что-то еще сделать, чтобы они точно перестали ездить по обочинам.
Вот.
Что сделать?
Смотри.
Кому бежать? Ну,
получается, что мы уполномоченному по правам автомобилистов будем жаловаться на автомобилистов, правда? Так получается?
Ну, а как же? На кого же? Мы в этом поле действуем. Да, нам не нравится, что тут нас задерживают своими вторжениями там, в батлнек. Ну и что? Ну, сейчас нет вообще никакого способа на это повлиять. А был бы омбудсмен, так можно было бы письмо наваять какое-то там. Не знаю,
подпись. Пиши в спортлото, проверенный способ, мне кажется. Ну, смотри, вот. Голосование продолжается, еще оставлю на 30 секунд. 134-21-35, да, нужен. 134-21-36, нет, не нужен. Ваше голосование. Но и префикс в том другом случае. 8495, что касается сообщений. И Андрей Спасатель, и Николай подписались на Telegram-бот и проверяют связь. Все работает. Да, Андрей работает, да, Николай работает. Надо учредить защитника прав Мегабайт, а то каждый урод норовит использовать его в особо извращенной форме. Это МИПИМПа тоже отпускает остроты в адрес подобного рода предложений. Еще уполномоченные для людей с 45-м размером обуви, а то вечно в магазине нет, ущемляют права, пишет 504-й. Шкуматов, Ольшанский, кто и что, интересуется 818-й. Но тут и Давидычи, насколько я помню, упоминали сегодня.
А, да, было дело. Ну, я и предлагаю Астахова.
Да, ты настаиваешь.
Перенести. Ну, конечно, он же как-то это...
Как поездили, будет интересоваться Павел Алексеевич.
Да.
И один аргумент мы успеем принять. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, я, честно говоря, против омбудсменов по поводу вот автомобилистов. Вот в Америке уже создали программу электронную, которая разбирает дела автомобилистов. И эффективность 64%. Там было рассмотрено, по-моему, порядка 200 тысяч дел, обращений.
Это жалобы какие-то там, юридические?
Ну, да, за нарушение правил дорожного движения, вот такого плана.
Ага. Когда их привлекают, они оспаривают, и 64% дел выигрывают.
Да, да, да. То есть компьютерная программа вот с такой эффективностью работает. У нас же, мне кажется, хотят очередного, извините за выражение, дармоеда посадить.
А вы думаете, кстати, зря вы думаете, что это дармоеды, они, по-моему, это общественная работа, совершенно нагрузка,
ну, я не уверена,
оплачивается она или нет.
Нет.
Это как нет, общественная палата, они сами за свой счет все делают.
Там
кабинет и помощник, да, это все.
Не, ты что, ну что-то нужно.
Зарплата
же.
Есть у омбудсмена.
Слушай, даже Шкуматову скидывали синие ведерки для того, чтобы доплачивать за его активную гражданскую позицию.
Это я помню, да. Но это совершенно другое. Не из бюджета же деньги на него выделялись, а на омбудсменов разве из бюджета деньги?
Ну, что-то должно, мне кажется, это было бы справедливо, иначе какой смысл? Что еще? А вспомните про облавы на доработанные внедорожники. Кому защитить наши права, интересуется Николай Исаков. Обижали. Никто не вступился толком. Вот что. Ну и голосование. Давай остановим уже и подведем итог. 51% наших слушателей уверен, что такой человек нужен, уполномоченный по правам автомобилистов. И 49% полагают, что это уже какое-то роскошество и гедонизм, и никому это не нужно. 50 на 50.
Вот, 50 на 50. Значит, наверное, все-таки нужен.
Нужен?
Ты бы сделал? Я бы да.
А я нет.
Пусть будет.
Пусть будет?
Конечно.
Не жалко?
Нет.
Ну и слава богу. Ну давай, все, будем говорить о движении через мгновение.
Подъем в движении.
Сейчас говорим о движении в Москве, где вы едете, что наблюдаете. Яндекс рисует те же 3 балла, что были еще, например, час назад. Также Яндекс рисует, что на Новой Риге все так же плохо, как и час назад. Ни хуже, ни лучше. Ну и что происходит конкретно, вы сможете сообщить. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
А вот по поводу обусмена, а вот нельзя ли вот создать обусмен, чтобы защищал Собянина, а то
нужно
у него все нападки.
Конечно, нужно. Нужно защитить Собянина от Шкуматова, в конце концов. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Кирилл, Подмосковье. Внутренний МКАД, район вот Домодедово, Варшавского, очень плохо.
Домодедово, Варшавка, внутренний МКАД очень плохо. Ну, традиционно плохо, я бы добавил от себя. Также плохо на внутренней стороне МКАД на северо-западе. Просто будьте бдительны, товарищи. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Нет, это слишком долго. Давайте. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, Олег, трасса на Шереметьево летит, несмотря на все происки Владимира Карпова. Погода отличная на севере Москвы. Я иду купаться.
А я-то в чем виноват, простите?
А вы подумайте, Владимир.
Буду думать. И на все несмотря на все мои происки,
ты трасса не думай, а то как-то свое величие, может быть, это...
Да?
Да, нет.
Хорошо,
все. Сними. Мы проискали, и стало жарко. Идем купаться все.
Все купаться. Давай, ну и один звонок. 7373948, информация о движении. Что еще? Слушаем, подождите вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, о движении.
Вот Игорь.
Да, Игорь.
Ребята,
давайте
в Думе есть человек, который занимается автолюбителями.
Есть, там их много, там Нилов, там Лысаков, там масса достойных джентльменов, которые всем этим занимаются, просто мы это уже обсудили. Ну и на всякий случай напомню, что на Сущевском валу, на третьем транспортном кольце, на внешней стороне, вы тоже, конечно же, встанете. Это была программа «Подъем». С вами ее сегодня провели Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов.
Ну, а всем хорошего дня.
Подъем.